8:38, понедельник, 2 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя.
И Сергей Дарьянко,
здравствуйте, Настя. Да, я, вечная память, пишет Тамазик на БМВ Борису Ефимовичу. Продолжим трехдневную шизофрению. Ну, конечно. Раз говорит охотник, безусловно. А вы, охотник, какие еще темы видите? Поговорить о вас? Ну, это рановато, наверное, правда?
Так. О дачной амнистии, да, можем поговорить.
Да, значит, дальше. Еще мне писали здесь что-то со Звенигородки. На Мневнике стоят гайцы. По 74-й. Поворот со Звенигородки на Мневнике стоят гайцы. Сообщение в несколько минут назад. Кто хочет повидаться с гайцами, съездите, пожалуйста, это прекрасно. Да, смотрите, значит, я несколько тем. Все, я думаю, все, что мы сегодня видим, конечно, по Немцову и по вчерашнему траурному шествию, а главное, по перспективам развития России. Все, что мы сегодня видим в прессе. И ничего другого мне не видится. Есть тема.
Можно с ленты зачитаю? Знаете, почему?
Да? Знаешь, ошибка какая-то. Я быстро скажу. Горбачев не был, конечно, человеком одной эпохи с Немцовым. Безусловно, нет. Горбачев уже в 91-м году, 31 декабря, отрекается от власти. Да. Все. Так что его человеком 90-х назвать нельзя.
Ну, да,
все его знаменитые пленумы, мартовский 85-го, январский 87-го, все его знаменитые пленумы относятся к 80-му.
Ну да, это эмоциональное восприятие. В общем, смотрите, мы все слышали о том, что киллеров убивают тоже.
Ну да.
Правда? Поэтому наше внимание, мне кажется, может быть привлечено к той новости, что тело убитого нашли в мусорном контейнере на Байкальской улице в городе Москва сейчас. Ну, это я просто так зачитываю, просто к сведению. Ну, мало ли вдруг что. Тело мужчины 25-30 лет... Ножевые ранения и удушения.
Вот как интересно.
Ну, навряд ли, конечно, так убирают киллеров.
Слушайте, значит, на самом деле я хотел идти по порядку. Давайте начнем с убийства. Убийство. Кстати, когда ты узнала, Настя?
Я вечером не спала.
Скажи, пожалуйста, добрая Настя, если это не секрет никакой, про твои личные обстоятельства. Потому что мы знакомили наших слушателей с этой ужасной, новостью.
Она закончилась, эта история. Моя одноклассница отошла в мир иной.
Умерла.
Во вторник, да.
И умерла. Ты ездила ее хоронить.
Врачи были бессильны, все было бессильно. Я ездила хоронить ее, да. И поэтому
я напомню эту историю, мы ее обсуждали здесь в эфире, и поэтому, я думаю, кто-то из слушателей, конечно, помнит. Настина одноклассница обратилась к врачу с каким-то беспокойством в сентябре. Ее обследовали полностью и хорошо обследовали. Давайте не сомневаться в том, что обследование было хорошее. Ее хорошо обследовали. Сказали, ну, вы повнимательнее. И все. Потом уже в ноябре, в сентябре было, вы повнимательнее.
Да, в декабре уже...
В декабре четвертая стадия рака. И Настя вот ее навещала некоторое время назад еще... Неделя три назад, да?
Живую. Да.
А на прошлой неделе ездила, похоронила ее. Вот в сентябре было полное, всеобъемлющее, хорошее, большое медицинское обследование. А на прошлой неделе Настя хоронила.
В июле замуж вышла девочка. Одноклассница. Фамилию поменяла, да? Все документы, все с радостью, да, все сделала.
Вот, да. Это вам о внезапности жизни. Да. В жизни вообще штука внезапно случайная.
И абсолютно. Тут же, да, это было.
А смерть более закономерная, гораздо более
закономерная. Она очень похожа на рождение.
Да.
Ну, в том смысле, что она происходит внезапно. Ты же не знаешь, как... Ты знаешь точно, что она произойдет, правда? Ну, когда человек беременный ходит перед вами, женщина, вы знаете, что она родит. Но никто не знает, когда. Поэтому надо быть готовым всем все время.
Ну, если только не кесарят, когда кесарят, знают, когда.
Да, когда кесарят, знают.
С точностью до минуты. Слушай, значит, давайте вернемся к Немцову. Ты узнала об убийстве Немцова?
Я засыпала и еще смотрела
засыпала,
новости.
Засыпала, то есть ты еще... А я в 4 утра, потому что я по-другому, у меня график другой. Я проснулся в 4:10.
Это шутка. Я подумала, прикол. Ну, кто-то пишет на ленте первое сообщение: Немцов убит. Ну, знаете, периодически там пишут, там кто-то Лукашенко убит. Ну, там, знаете, раз в год такие всплывают, смешные как бы, фейковые. Да. Я смотрю источник. Это там что-то такое.
Нет, а я понимаю, что в чем дело. Мы же отвыкли от убийств. Мы уже отвыкли от убийств. Да, давно не было. С 6-го года, когда Политковского убили, 8,5 лет прошло. И я в 4:10 меня жена просто разбудила, говорит: слушай, Немцова убили. Ты че? Я... Она как-то с недоверием в голосе. Угу. Я говорю: ну проверь, пожалуйста, потому что, ну, это, я и не знаю. Я сам полез к телефону, там, включать полетный режим.
Быстро стало понятно, что это не шутка.
Стало понятно, что это не шутка, потому что есть тело, есть все, как бы. Не убили, где-то убили, а вот прям убили, вот он, да. И все. Но это...
Следующее удивление, и бровь кверху, это то, что где его убили.
Где убили?
Следующее, то есть, когда ты читаешь обстоятельства, это кажется...
Скажите, вот давайте прежде чем мы все это обсудим, а мы все это обсудим абсолютно, и в том числе обстоятельства. Скажите, убивали с вашей точки зрения, ну вы-то все знаете за несколько дней, убивали с вашей точки зрения профессионалы, 134-21-35, да, 134-21-36, нет. Немцова убили профессионалы. Причем высочайшие профессионалы. 134-21-35, да. 134-21-36, нет. Валили колхозники какие-то. Ну, совсем. Колхозники, черт знает. Ну, не знаю. Вот мне кажется, потому что есть свидетельство в пользу одного, есть свидетельство в пользу другого. Высочайшая координация, сверхъестественная. Сверхъестественная координация.
Или абсолютно такая спонтанность.
И странные пули, которые там 86-го, 92-го года. Ты слышал об этом, да?
Да, да, да.
Даже абсурд полный. Же абсурд полный. Немцова убили профессионалы. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. У меня сейчас 80 на 20. Число звонков множится. 80 на 20. 80, что профессионалы. Профессионалы? Профессионалы, потому что мы когда видим по камере, как бежит человек, ну, вероятно, стрелявший из-за снегоуборочной машины, он вбегает практически в едущую машину. Она почти не притормаживает. Понимаешь? То есть согласованность до десятых долей секунды. А ведь это, мамочка, как надо согласовать?
Да стоишь, да слушаешь.
До десятых долей секунды.
Вот
нет,
слышишь, выстрелы поехал, нет?
Нет. Там негде тормозить. Если бы. Там негде тормозить, там негде останавливаться. Там невозможно ничего сделать. Там от самого магазина вот этого, который торгует оружием на Варварке, нет, машина шла с Ильинки, от самого ГУМа там нигде, если ты притормозишь, тут, ну, как бы, там все запрещено. Поэтому он должен был... Нет, там по секундам все должно было быть рассчитано. 79 на 21, 79 на 21, 79, что профессионалы? Что профессионалы, 79 профессионалы, 21 какие-то колхозники. Алло, здравствуйте.
Сергей, доброе утро.
Здравствуйте.
Да, конечно, жалко Бориса Ефимовича.
Да.
У меня племянник очень долго служил в спецслужбах. Вот,
да.
Разговаривал, говорит, меня очень интересовало, как можно, и когда это двое человек, и не попасть в вторую. Говорит,
да.
Это было отработано до мелочей. Рука не дрогнула, попал куда надо.
С другой стороны, то, что непрофессиональный киллер, отсутствие контрольных выстрелов, не убирают свидетеля, это все странно.
Ну, когда они отрабатывают мещен, как называемый, да,
по корпусу.
Уже, это точно попадает там даже глазом мазать. Это профессиональных криминальных там для точно, они там могут попасть даже.
Говорят, что
в ногу, в аорту могут попасть и убить.
Шесть выстрелов, из которых два вообще в воздух, то есть он вообще не попадает.
Но мне рассказывали, что у них есть специальные ножи, и могут кидать, и попасть в ногу, и все, человек прям от потери крови уже умирает.
Да, 100%. Может быть, мы их мистифицируем чуть-чуть. Шесть выстрелов, из них, по некоторым данным, три смертельных. Три. Тот, который в шею, затем уходит в голову, вероятно, смертельный. Тот, который в сердце, третий из выстрелов. И, наконец, четвертый в печень, он тоже смертельный. Из четырех попаданий в корпус, три смертельных, значит, и...
Ну, это результат, да, это не... Результат.
Но два в молоко, но два при этом в молоко, вообще просто в молоко.
Не новичка.
Да,
да,
два
так
в молоко.
Скажем.
Значит, я останавливаю это голосование, хочу сказать вам о результате. Работали профессионалы. 80 на 20. Профессионалы, 80 на 20. 80% считают, что это были профессионалы. 80 на 20. Спасибо большое, я остановил это голосование. Мы продолжаем говорить об этом, потому что там много свидетельств и того, и того. Юрий Николаевич, вы изучили эту тему, да? Прошу вас.
Мое мнение, стреляла сама моделька, а все эти машины и люди, отвлекающий маневр. Вот в чем высший пилотаж.
Ой, Ой, Юрий Николаевич.
Кстати, ну вот мы же не
Ой,
видели.
Юрий Николаевич, ее заслонила действительно
да,
машина.
Да, заслоняет.
То есть мы не знаем, мы не знаем...
Что они у нее взяли
Спасибо.
Пистолет?
Значит, мы... А? Мы не знаем, что
уже?
Она делала. Мы не знаем, что она делала.
Она звонила маме после этого.
Но дело в том, чтобы она звонила маме, а потом довольно долго, Юрий Николаевич, она беседовала с водителем снегоуборочной машины. Водитель снегоуборочной машины остановился, и она к нему отбегала, как бы ища человеческого какого-то сочувствия, ища человеческой, ну, человеческих глаз, вероятно, просто. Она отбегала и стояла там, и как будто бы говорила с водителем снегоуборочной машины. Поэтому он видел, как это происходило. Он видел. Так что если бы она стреляла, то водитель снегоуборочной машины, конечно, сказал бы, что вот она стреляла, а потом к нему подбегала советоваться. Но только остается предположить, что и он тоже был в деле. Алло, здравствуйте, нет. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, Сергей.
Здравствуйте.
Сергей, вы заметили на съемке вон два человека под мост бегают? Видимо,
да.
Топтуны отваливались инструкции получить.
Какие-то два человека бегут под мост, но они могли бежать под мост, чтобы искать оружие. Они могли бежать под мост, чтобы понять, как он, где он прятался, и остались ли еще люди. Да.
А топтуны, они же не вооруженные, как бы перед маршем самым Немцов не мог без наблюдения.
Говорят, что снималось наблюдение, то ли наоборот, было наблюдение. Они бегали под мост. Спасибо. Это правда интересно тоже. Какие-то два человека устремляются под мост. Я не хочу, чтобы это осталось как бы заговоренным. Я не хочу заговаривать эту информацию. Действительно, какие-то два человека вдруг убегают под мост и тотчас возвращаются назад на мост.
Кто это? Это понятное поведение. Будь я там рядом,
да.
Отбежала бы сначала. Ожидая следующих выстрелов, убедившись, что выстрелов следующих нет, прибежала бы обратно смотреть, что произошло.
7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сереж. Антон, Москва.
Да, Антон.
Ну, честно говоря, у меня на первый момент был, что это выстрел из прошлого. Но меня и комсомолка опередила. Ну, вы сами понимаете, о ком говорю.
Ну, все-таки раскройте. Нет, давайте, сами понимаете, мы все-таки говорим с людьми, нас слушают очень много людей. Прошу вас.
Ну, от его друга выстрел.
Какого друга?
Какого друга?
От Клима.
Какого Клима?
Ну ладно, Сережа уже понял, вот какого.
Я понял, но вы понимаете, когда мы секретничаем...
Ну, какого? Из Нижнего Новгорода, какого?
Да, мэр города.
Да, но меня опередила комсомолка с его интервью. Она раньше, чем я об этом успел подумать, уже взяла у него интервью. Это во-первых. А во-вторых, стреляли, конечно, дилетанты. Девочку использовали в темную, и убивать ее было нельзя. А по поводу машины, там могло идти и три машины, и четыре. Столько надо, в такую и сядет стрелок. Потому что вот эти патроны, разные патроны, это и говорит о том, что стреляли дилетанты. Никто не будет из профессионалов удосуживаться разные патроны набирать. Это просто никому не надо.
Это важный аргумент. Но могут ультрапрофессионалы и косить под колхозников или нет?
Нет, не могут ультрапрофессионалы косить под колхозников. Ультрапрофессионал на то и ультрапрофессионал, чтобы не косить ни под кого.
Там есть риск.
А делать свою работу.
Есть риск. Вот я Насте объясню. Насть, смотри. Есть риск, когда ты берешь патроны разные. Патроны это вообще говоря, ну, хотите сказать, это тоже фактор риска. Они же бывает с ними такое, бывает, что...
По ним находят?
Нет. Ну, что выстрел может не состояться и так далее, да? Значит, патроны – это, в общем, фактор риска. Поэтому патроны продаются и поставляются, ну, если ты их добываешь где-то и так далее, боевые патроны. Они в пачке их 50, а в коробке 1000. То есть 20 пачек – коробочка. А в пачке 50 патронов. Поэтому, когда ты в этом деле, то у тебя есть пачки по 50, и ты, соответственно, забиваешь их все, и с ними идешь, они из одной пачки. Все из одной пачки. Здесь 4 патрона 92-го года, понимаешь, им 23 года этим патронам. Где они хранились и как?
А нам Андрей пишет, у меня в части до 90-го года на вооружении были пистолеты ТТ. Так вот, патроны к ним поставлялись от 1939 года выпуска. Отказов по патронам не было.
Да, ну, простите, от 39-го, но пачками по 50, правда же? Уточните, пожалуйста, не из разных же пачек. Андрей, не из разных же пачек. Уточните нам, пожалуйста, вот этот
вопрос. Разные патроны из разных стволов многие нам пишут. Пятигорский, Карл Маркс, вот они пишут, что это два разных было ствола.
Может быть, два разных ствола, я не знаю. Ну, тогда, значит, это тоже вопрос обсуждается.
Патроны ПМ, пачка 16 штук. Кто-то пишет нам 45-й.
Так или иначе, само по себе удивительно, что два патрона 86-го года, которым почти 30 лет.
Да. Две гильзы могли подкинуть, а выстрелов было всего 4. Ну, например.
Ой, то есть он в кармане нес две гильзы. Хорошо, это все возможно. Это все возможно. Я хочу сказать, что судя по тому, что мы знаем о происшествии, его могли исполнить как ультрапрофессионалы, в пользу ультрапрофессионализма говорит несколько вещей. Несколько вещей. Работают вместе выгодным потом для камер. Выбирается Большой Москворецкий мост. Это место крайне неудобно для убийства, Однако же удобно для последующего освещения с видом на Кремль и точно узнаваемый во всем мире Покровский собор в просторечии храм Василия Блаженного. То есть этот план открыточный. Он узнаваем во всем мире, всегда, везде, и работают там, откуда потом хорошо снимать. Угу. Это удивительно, потому что если цель просто убить, то нашлось бы другое. Он шел на Малую Ордынку. Это я туда ездил в старое время, в те края, в офис Ингосстраха, ну, и еще начиная с того, что я работал на Пятницкой, 25. Значит, там в дружине ходил, мы же в дружину туда ходили. Дружина. Добровольная народная дружина. Я там ходил по этим переулкам. Значит, смотрите. Ну и к тому же в офис Ингосстраха недавно ездил. Там подворотни. Некоторые из них со шлагбаумами уже оборудованы. А некоторые так себе. Там какие-то обменные пункты в этих подворотнях. Если бы надо было стрелять, то, конечно, лучше стрелять из подворотен.
Ну, куда как удобнее, конечно.
Конечно. Из темных подворотен в маске отстрелялся, быстро уходишь, там можно потом выскочить и на Садовническую, и как хочешь, и уйти. Понимаешь? Значит, выбирается именно Большой Москворецкий мост. Это говорит в пользу профессионализма совсем жуткого. Дальше. Никакой нет задержки в посадке в машину. Все отработано до доли секунды. Хорошо, мне говорит слушатель, могло идти 4 машины караваном, он мог прыгнуть в любую. Это тем более профессионализм. Если 4 машины идут караваном, и он прыгает в любую, это тоже, согласитесь, эта группа должна работать человек 20 по такому убийству. Тогда нужна группа человек 20, нужно же выйти, как он вышел из ГУМа, отследить надо?
Да.
Надо. Значит, надо его вести. Они вышли из ГУМа, пошли по Красной площади, пошли так, что у них по правую руку оставался Покровский собор, потом они спускаются, идут мимо, значит, проходят на правую часть, по правому тротуару, ближнему к Кремлю, Большого Москворецкого моста, идут вдоль башен, башни еще по эту сторону, они уже на мосту, но там же справа внизу стоянка, значит, автомобильная, они идут здесь, понимаешь?
Да.
И кто-то поднимается к ним с Васильевского спуска по этой лестнице. Кто-то поднимается к ним еще с Васильевского спуска. Потом настигает и расстреливает сзади в спину. Я думаю, что это ультрапрофессионализм. А вот эти пули, которые абы как подобраны из разных коробок, из разных годов, создают впечатление просто каких-то колхозников. Просто колхозников. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот по поводу тех двух человек, которые убежали вниз, я просто проанализировал видео, я бы тоже так сделал, потому что внизу под мостом всегда стоят сотрудники полиции, ну вот, и там понятное дело, что полицию вызвали, скорее всего, побежали вниз позвать, потому что они потом вернулись.
Полиция прибыла через 11 минут, через 11 минут, выстрел в 31 минуту, полиция прибывает в 42, ровно через 11 минут.
Кстати, думаете, что это много или
может
мало?
Может быть, их там и не очень было, долго. Потому что они не там, процентов 70 случаев там стоят. Может,
они там стоят, ловят, понимаете, тех, кто нарушает, либо через сплошную. Смотрите, у нас
это
какой
не
вариант?
Район.
Смотрите, когда мы с Варварки или с Ильинки хотим уйти, например, на Новый Арбат, или бог весть, вот сюда, в эту часть, да, мы хотим, в общем, вдоль Кремля дернуть. Хотим. Но для этого нам бы надо направо через сплошную и по Васильевскому спуску вниз. Вот это они берегут, раз. Вот это они берегут. Потому что за это там, ну, как бы, штрафы и все на свете. Но в 23.31, я думаю, что там таких желающих мало. Ну, потому что пробки нет.
Ну, да. Ну,
в обратном случае...
Я там стоял, я бы тоже вниз побежал посмотреть, если там сотрудники, чтобы их позвать. Поэтому думаю, что там, скорее всего...
Вот эти двое, которые побежали вниз, они могли искать сотрудников. Потому что бывают сотрудники под мостом, которые смотрят, как люди от бывшей России поворачивают не под стрелку. Там есть тоже сотрудники под мостом. Там тоже стоят. Под мостом тоже стоят. Часто.
Стоят.
Да, потому что есть люди, которые надоедают стоять на стрелку, они левее большой Москворецкий мост, и они ныряют, типа, да, мы тут бочком-бочком, тихонечко, и начинают выползать. И это тоже ловят. Да, смотри, значит, в пользу того, что это профессионалы, и в пользу того, что это не профессионалы, есть несколько свидетельств. И наши слушатели говорят, 80%, что исполняли ультрапрофессионалы. Да, нет, это все-таки колхозники, какие-то случайные люди. 20%. 80 на 20 в движении.
Подъем в движении.
Движение, секунду буквально. Значит, я открываю Яндекс.Карты. Яндекс.Карты 5 баллов, плохо на Востоке, плохо в Балашихе. И весь, да, сегодня щелчок красно-желтый. То есть тяжелый щелчок, не зеленый. Последняя часть дороги уже, последняя треть перед третьим транспортом плохая на проспекте Мира. И плохо на Нижегородке, шоссе энтузиастов и Волгоградке перед текстильщиками. Перед текстильщиками там еще и авария. Вот здесь плохо. Дальше въезд в город самый тяжелый, наверное, на Ярославке и, видимо, вот перед Коммунаркой, вот здесь проблемы на Калужке. Все остальное более-менее тянется неплохо, ребят. 5 баллов. Поехали, новости.
Сережа Пастушок, поиграем
кадров, Сережа.
Часов 5 минут, понедельник, 2 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя.
Доброе
Здравствуйте.
Утро, Сергей Даренко.
Сергей, мне не совсем ясно, пишет нам 92-й на СМС 8888948 по 925 коду. 8888948 по 925 коду. Да, мы также читаем вас на говоритмосква.ру. На сайте есть плашка «Написать в эфир» говоритмосква.ру. И я вас также читаю. Я вас также читаю на Твиттере. Говорит и Москва. Павел Быстрый пишет: а вы не думали, что его просто спутали с кем-то? Нет, я так не думал. Всякое думал, а этого не думал. Так, Сергей, мне не совсем понятно, что вообще делал один снегоуборщик около Кремля в ночь, когда не было ни снега, ни риска образования наледи. Как-то он, снегоуборщик, вовремя проехал через место преступления. Странно, говорит 92-й. 92-й, напомню вам, гораздо более странным представляется, что в мокрый снег Немцов пошел с подругой домой. Потому что погода как раз была абсолютно скверная. И утром мы имели и наледь, и мокрый снег на дорогах. И я шел утром, я выехал в субботу через там 5 часов после убийства Немцова. Через 5 часов после убийства Немцова я выехал, что-нибудь без 20, может быть, 5 утра в субботу. И поехал в город. И было, знаете, даже между рядами, во-первых, не все ряды даже были протоптаны от мокрого снега. Там самый левый ряд просто была каша из мокрого снега. Значит, и были брустверки такие, ну, такие, знаешь...
Накаты.
Накаты такие, холмики. Снежные, между рядами. То есть, когда я менял ряд, я попадал вот в такую вот кашу, набросанную кашу от мокрого снега. Поэтому снегоуборщик не представляется странным нисколько. Снегоуборщик представляется абсолютно соответствующим моменту. А вот несоответствующий момент или сложно соответствующий момент представляется поход пеший Немцова.
Но если там совсем рядом, вы говорите,
не совсем рядом. Давай посмотрим карту. Давай сделаем простую вещь.
Пешком 10 минут. Скажем,
маршруты, можно сказать? Почему ты так знаешь?
Я пешком? Сейчас на Яндексе приложу за 30... Потому что я там работала на Ордынке, на Третьяковке.
А почему меня пешком не хочет? У меня Яндекс показывает от А до Б.
Машинку, да?
А машина или транспорт? Убрал, машина, наверное, или транспорт? Ну, что это такое?
А? Ну, что это такое?
Не знаю. Я не знаю, это очень плохо. Значит, я-то хотел, чтобы мне пешком можно было. Значит, смотри, да. Они вышли из ресторана «Боско». ГУМ.
Да.
Ну, хорошо, от ГУМа. От
ГУМа, да.
Да, от ГУМа.
До Третьяковки.
До Малая Ордынка, 3. Малая Ордынка, 3. Проложить маршрут пешком, пеший. Значит, они вышли из ГУМа и должны были дойти до Малой Ордынка, дом 3, пешком.
Угу.
Значит, это на машине дает, но это машина.
Ну нет, они, там односторонние сплошные, бессмысленно
пешком, смотреть. Пешком 230, пешком 230 метров, что он пишет?
Нет.
Проложить, давайте проложить. Проложить, нажмите проложить все-таки. Угу. Все равно он показывает нам дорогу только транспортную, не пешком. У меня не знаю, куда мы дели пешком. У нас же было... На Google картах есть пешком, знаете?
Давайте пойдем.
Посмотри, пожалуйста, в Google картах. Сейчас тебе дома муж устроит сцену.
Да, конечно.
Ну, потому что у Насти муж работает в Яндексе. У нас Настя муж...
Мои слова будут первые, я все объясню.
Да. Мы даже не раздевались. Я пользовалась Гуглом, но мы даже не раздевались. Да, слушай, значит, ну, правда, это очень интересно. В Гугле есть пешком точно, вон пешеход есть. Давайте, ГУМ, Красная площадь, Малая Ордынка. Малая Ордынка, дом 3. Сейчас мы найдем, вам точно скажем. Безусловно, странным, через улицу Большая Ордынка 21 минута. 1,7 километра. Через улицу Большая Ордынка поход пешком предлагает Google 21 минута. Напоминаю, была очень скверная погода. И судя по тому, что я слышал от людей на телевидении, которые разбирались уже в этой теме, значит, машина была, он ее отпустил. Машина была. Он отпустил и пошел пешком. Понимаешь? 21 минута по мокрому снегу, с мокрым снегом с неба. Это как тебе сказать? Если ты одет, если гуляешь с собакой, то это нормально. Если ты одет специально, как гулять. Если ты до этого целый день провел в машине, и ты одет легко, то 21 минута под мокрым снегом, какого черта?
Ну, ты в центре, с другой стороны.
И потом надо сказать, 23-летняя киевлянка, не просто охотно соглашается, она с ним идет. А может быть, она его и приглашает пойти пешком.
Ну, да, конечно.
А может быть, она и приглашает, потому что есть же люди, которые считают, что она его ввела.
Да.
Она его вела специально к месту убийства. Так, есть такие люди.
Есть такие версия. Люди.
Значит, вот снегоуборщик не странно, а вот прогулка на 21 минуту до Малой Ордынка, дом 3. Вот это странно. При мокром снеге, при отвратительной погоде. Это очень странно. Да, слушайте, так я хотел прежде всего все-таки предложить вам голосование. Я думаю, что девушка тут замешана. Они пошли гулять, потому что попросила девушка, думает Зайкс. Следствие пусть пообщается с Шестобитовым. Один из лучших киллеров должен ответить на вопрос о профессионализме. Говорит Сенна. А убивали не киллеры? Убивали стрелки, но не киллеры. Потому что киллеры стреляют, еще контрольный выстрел делают. Убивал стрелок, хороший стрелок. Ну, при всем волнении ситуации, стрелок делает 3 смертельных ранения по корпусу. Дальше. Увозит водитель. И тоже очень хладнокровный водитель. Ты знаешь, что они с места преступления уезжают, знаешь, на какой скорости?
Какой?
60 километров в час.
Чтобы не...
Нет, камеры фиксируют. Они уходят 60 километров в час. 60.
Спокойно едут.
Не 70, не 71. 60 километров в час ровно. По прибору 60. Вот если бы я тебя увозил с места преступления, например, ты бы кинула бы мороженым в кого-то или тортом в кого-то.
Я бы
дернул так, что я бы, ого-го, я бы 150 бы уходил. Я бы уходил на визге резины. Они уходили ровно 60 километров в час. Это был водитель с железными нервами, и это был стрелок с железными нервами. Но при этом ни разу не киллер. Потому что киллер убрал бы свидетеля, и киллер исполнил бы контрольный выстрел.
У нас есть среди слушателей киллера? Как?
Не думаю.
Вот просто мы не переоцениваем, то есть это же не штамп, то, что контрольный выстрел в голову и убрать свидетеля. Может быть, это все не так обязательно в этом деле? Ну, то есть мы говорим, что это не профессионалы, наверное, потому что не было контрольного.
Максим напоминает нам Мюллера из 17 мгновений весны. Ненавижу, когда работают непрофессионалы. Ничего не понятно. За Навальным спецслужбы следили 24 часа в сутки. Игорь, сейчас я почитаю вас. За Немцовым тоже. Они что, покурить отвернулись в этот момент? Мы не знаем. Я думаю, Игорь, может быть, я здесь немножко наивен. Я думаю, что спецслужбы физически, вот так, чтобы топтаться, почти ни за кем не следят. Ну, мне кажется, они следят по телефону. Сейчас телефон так много рассказывает о нас, что физическое давление бампер в бампер осуществлять нужно только когда прессуют. Понимаешь?
Да.
Ну, то есть о тебе и так все знают. По телефону, по твоему, который, в сущности, радиомаяк, который показывает, куда ты поехал, все твои адреса, все вообще, все сдает, все. Телефон сдает тебя по полной программе. Поэтому, вероятно, слежка – это скорее инструмент психологического давления, когда тебе вешают. Да, не хочу переводить разговор на себя, но всегда, когда у меня бампер в бампер была машина, то это всегда было давление. Это было давление, это было указание на то, что, не рыпайся. Не рыпайся. И даже если ты уходишь от слежки, знаешь, что они потом тебе режут резину на колесах, если ты пытаешься показать молодцеватость, то они потом режут резину и всячески тебе гадят. Потому что, у них работа, и все. И не надо, как говорится, не надо выпендриваться. За тобой следят, значит, так надо, вот и все. Понимаешь? Значит, поэтому я думаю, что такого, чтобы шли топтуны прямо за Немцовым каждый раз, это в сущности была бы охрана.
Да,
это в сущности была бы охрана, конечно. Да, деда Хасана стреляли, и девушку с ним или убили, или точно ранили, говорит 32-й.
Это с крыши стреляли, сравнили далеко, и тут прям совсем в упор.
А я убил старуху-проценщицу, рассказывает нам Чапаев-младший. Чапаев, как хорошо, как интересно. Мы думали, что это выдуманная история. Так, секундочку. Немцов ходил часто, имел обыкновение ходить пешком. Да, 46-й, об этом говорил Борис Надеждин. Борис Надеждин, который хорошо знал Немцова и работал под его управлением, то есть был подчиненным Бориса Немцова, годы, он говорит, что это в самом деле так, Немцов любил ходить пешком. Так что, да, это верно, я тоже об этом слышал. Но в такую непогоду... Сергей, попросите позвонить того, кто стрелял. Ну, послушайте, наше могущество все-таки до какой-то степени ограничено. Если он вообще жив. Алло, здравствуйте. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Здрасте.
Хотел бы сказать, вот подумал, а почему уехал водитель 60 км в час? А там внизу камера стоит,
да,
на самом мере.
Да, совершенно верно.
Вот, поэтому если бы он ехал быстрее...
Она бы его зафиксировала.
Да я вам хочу сказать, ну 75-то он мог ехать, как все москвичи едут, превышая там чуть-чуть.
Мог, но он перестраховался.
Ну, понимаете, это железные нервы. Понимаете, что это профи должен быть?
Ну, профи знал, что там камера стоит.
Профи знал, что камера, и профи имел нервы. Потому что я еще раз, если бы я вас вывозил, вот вы мороженое в кого-то кинули там, или торт, и я бы вас вывозил, мне бы далось огромным трудом ехать 79 км в час из-за камеры. Потому что, я бы хотел уйти. Я бы чувствовал себя масленком, в которого хочет попасть вилка. И я бы хотел отскочить. А тут человек с остальными нервами.
Согласен.
Да. Сергей, киллера, скорее всего, уже растворили в кислоте и слили в Москву-реку, говорит Артем Ко. Вопрос, а вообще будет пойман киллер и будет ли найден заказчик? Ваша точка зрения. Киллеры будут найдены, заказчик будет определен, и, не определен, говорит, найден. Найдены будут и киллеры, и заказчик. 134-21-35, да. 134-21-36, нет. Будет ли раскрыто преступление в полности, в полной мере, раскрыто в полной мере? Найден и стрелок, и стрелки, и заказчики. 134-21-35, да. 134-21-36, нет. Нет, пока у меня голосует 82%, 86%. Подождите, ну пока первая сотня, очень часто меняется результат. Мне трудно пока увидеть стабильный результат. Пока исполнители, и заказчики преступления по убийству Бориса Немцова будут найдены. Да, 134-21-35. 35, важно. Да, найдены, да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. 134-21-36. Сейчас 18 было на 82, сейчас 17 на 83. 17 на 83 пока. Цифра чаще всего я ее вижу, несколько сотен проголосовавших. 7373948, ответьте, пожалуйста, на этот вопрос. Будут ли найдены исполнители и заказчик?
Алло.
Да, здрасте, как вас зовут?
Здрасте. Меня зовут Елена. Да, каждое Елена. Утро слушаю вас.
Да, прошу вас.
Очень тревожная тема, потому что я думаю, что вряд ли будет найден заказчик. Это явно показное и явно уходит куда-нибудь за границу. И я, знаете, хотела сказать, что насчет погоды.
Да.
Когда его убили, Бориса Немцова, погода стояла, ну, как ветреная, но не было снега.
Еще не было?
Пошел потом минут через 40.
А вы гуляли, вы знаете об этом,
нет,
да?
Нет, я не гуляла. Я еще даже видела просто новости, говорит, да. Как «Москва-24» смотрела.
Да, да.
Еще когда вот показывали незаштрихованный вот труп.
Да, и... да.
Но он лежал на сухом асфальте.
Ну, скажите, а снегоуборщик у вас вызывает сомнения? Вот мне кажется, что снегоуборщики же работают по прогнозу. Был прогноз, что ночью будет снег, вот их и выгнали всех на маршрут. Вот они.
Да, вы знаете,
ездили.
Как-то вот он проезжал именно в том месте, где как раз камеры не работали, не видно вот это вот место. И вообще как-то там какой-то стоял, даже мне не понравился конус, вроде как, да? И прям вот как будто вот было место, вот где именно, что...
Ну, как-то все сошлось. Ну, понимаете, но это же прямо совсем, совсем прямо 11 друзей Оушена. А они же 12, потом 13. То есть настолько все сошлось по секундам.
А может быть, как раз от того режиссера какого-нибудь американского и шло все.
Может быть. Ну, спасибо вам за свидетельство. Вы говорите, что снег пошел минут через 40.
Да, да.
То есть они могли собраться, прошвырнуться пешком, просто ветер был сильный и все.
Да, ветер был сильный.
Ну, а он опытный человек вот пешком, как говорит Борис Надеждин, он вообще любит ходить. Угу. И как бы, может быть, поэтому он решил пойти. Может быть.
Может быть.
Да, спасибо за свидетельство. 7373948. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Доброе утро,
Лев. Лев, здравствуйте. Лев, я скажу вам результат голосования сейчас. Вот сейчас 22% считают, что будет раскрыто. 78% считают, что не будет раскрыто. Голосование продолжается. Ваша точка зрения?
Уверен абсолютно, что уже раскрыто.
Уже раскрыто, да.
Да, что власти России знают, кто это. А, и о том, как это будет расследование проходить, о том, какие результаты будут первоначальные и финальные, зависит политическая конъюнктура. То есть ситуация как в самой России, так и геополитической ситуации. Это связано с тем, что, безусловно, исполнители находились в России, то есть это Донбасс, это Новороссия, то есть я сейчас говорю абсолютно точные вещи, уверен в этом.
Что вы говорите? На чем основывается тоже?
Людей именно оттуда. В этом и подстава России. Вот, но... Конечно же, вербовкой занимались западные спецслужбы вместе с Киевом. И девушка, которая прилетела в день убийства, это не случайно, это маячок.
Скажите,
который, в общем-то,
Лев,
да, и
Лев,
вы помните,
но ваши выводы, можно спросить, ваши выводы основаны на вашем анализе, а не на каком-то знании?
Знание некоторой информации, которой на данный момент, сию секунду, я поделиться с вами не могу, но позвольте, если можно сказать одну вещь.
То есть анализ.
Вот вы помните, вы помните, когда ситуация с Немцовым, когда его телефонные разговоры прослушивали.
А это было часто в последние годы, часто, и это слив шел постоянно, да.
Совершенно верно. Ни у кого не, я, у меня лично нет никакого сомнения в том, что все телефонные разговоры, все его контакты были прослежены, и на это есть вот тем вещам, которые произошли, есть.
Я думаю, у меня нет полномочий это знать, но я думаю, что прямо с расшифровками все его разговоры были. Не просто разговоры, а с расшифровками.
Совершенно верно.
Знаете, что там проблема же с расшифровками, знаете, что надо девочку прапорщика сажать, которая должна пальчиками по клавиатуре лупить все это. И это дороже стоит, но я думаю, что такие, как Немцов, шли на расшифровку и все такое.
И вот как раз-таки проблема в том, что людей вербовали в том регионе, откуда России нужно будет доказывать, что это не свои люди. В этом подстава.
Я понимаю, спасибо. Итак, Лев полагает, но это на основе анализа. Я отвергаю его слова о том, что он знает, уже у него есть точные знания, которыми он пока не может с нами поделиться. Я думаю, что все-таки это анализ. Лев полагает, что за этим стоят западные спецслужбы, которые специально, чтобы подставить Россию, завербовали людей в ДНР, ЛНР, вывезли их сюда. Все это, значит, все они исполнили. Вот так. Я думаю, что о том, кто это мог быть, мы чуть позже поговорим обязательно. Просто обязательно.
Да, конечно.
Давайте сейчас пока о раскрытии. Да? Секундочку.
СМС. Просто это связанные вещи, Сергей, потому что если, допустим, сейчас выяснится, ну, да, там может быть масса вариантов, да, но, допустим, выяснится, что там такой след от тех, кто любит ДНР, ЛНР и так далее, от сторонников, допустим, то на месте следователей, которые, например, это выясняют сейчас, то что бы они сделали? Я следователь, который это выяснил.
Да.
Что я сделаю? Я буду это давать в массы информацию? Нет, конечно, нет.
Знаем.
Я это пойду понесу сначала к руководству. Скажу, смотрите, а вот, оказывается, кто. Мы можем про это рассказать всем?
Ну, конечно.
Это же разве не дискредитирует?
Ну,
они скажут, нет, это дискредитирует. Давайте тогда что? Ну, давайте поставим так.
Нет, ты права, Но сам набор, сейчас набор, сами следователи, 12 человек, которые работали по националистам, ты знаешь, да?
Да.
Знаешь об этом? Они начали, которые работали по Борну, ну,
правильные люди, да, скорее всего.
Значит, выбрали, смотрите, ведь, уже что-то знает следствие, но что-то. Есть вещи, которые знаются интуитивно, нащупываются, так сказать, в каком направлении искать. Тем не менее, передали дело Игорю Краснову, генерал-майору юстиции Игорю Краснову, следователю по особо важным делам Следственного комитета, генерал-майору юстиции Игорю Краснову, который как раз ровно занимался всегда убийствами, которые были исполнены националистами. Националисты, националистической боевой организации русских националистов, например, он занимался. Он занимался убийством Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой и так далее. То есть его отправили этим делом заниматься. Но это одно из указаний. Ну что, и Краснов как будто бы все... я не знаю, я сам глубоко историю этого генерала Краснова, который сейчас занимается следствием, не знаю, но я не знаю, насколько он... Во всяком случае, то, что известно прессе, он всегда был успешен. Но он успешен, он потрясающие вещи делал, он действительно... Так, значит, еще, оказывается, опубликованы новые переговоры Немцова. Знаете, не думаю я, что мне хочется это прочитать. Я не думаю, что мне хочется прочитать новые переговоры Немцова. Мне кажется, что вообще надо бы прекращать с этим потихонечку. Ну, как-то надо закругляться. Чтобы, не ища виновных, потихонечку начинать закругляться с дурацкими этими самыми, с публикацией личных разговоров. Это не очень правильно. А? Значит, смотрите, 22% считают, что преступление будет раскрыто. 22%. Настя, я остановил голосование.
Да.
Будет раскрыто. 22 на 78, соответственно, нет. Да? Будет раскрыто, не будет раскрыто. 22 на 78 мы продолжаем обсуждать. А почему да, почему нет? Алло, здравствуйте, слушаю вас. Ой, у меня зависла эта фигня. Ну и все, что ли, совсем? Эх. Так, телефонная машина осложняет нашу жизнь. Она немножко зависла. Спасибо, очень много людей звонят. Спасибо всем, кто звонит, ребят. Но простите, сейчас мы перезагрузим телефонную нашу дивную машину. Ладно? 7373-948. 7373-948. Наш телефон. Мы перезагрузили машину. Сейчас она оклемается и снова начнет принимать звонки. Все-таки будет раскрыто, считает 22%. А почему не будет раскрыто? Потому что это невыгодно, или потому что просто, ну, как бы, мы лошары страшные, которые вообще никогда не могут найти.
Это еще
до
голосования, мне кажется.
Мы не за... По Политковской, например, заказчика не нашли. Убийство Влада Листьева не раскрыто.
Потому что невыгодно или потому что не нашли по-настоящему?
Вот в этом вопрос. В этом вопрос. Почему не раскрыты... Целый ряд громких преступлений не раскрыты. Это происходит потому, что это невыгодно? Или это потому, что действительно просто не умеют искать? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей, Никита, Химки.
Да, здравствуйте.
Сергей, в детстве стал свидетелем убийства тоже такого некого политического, да?
Да.
Айдзерзеса убили, это мэр Химок был.
Да.
Вот, ну, на наших глазах все это произошло, мы были детьми, грызли семечки на качельках.
Ага.
Вот, нас потом таскали в полицию, ну, на то время милицию.
Да.
Задавали вопрос, кого-нибудь мы видели или что. Но убийство произошло из охотничьего ружья, знаете, такие вот маленькие подвальчики есть, да. Окошки.
Да.
И вот, в пятиэтажках. Вот, ну, и прям машина подъехала, высадила его, его расстреляли в брюхо, ну, то есть... Так совсем жестко,
да.
По практически упору, бросили оружие, человек вышел через подвал, через другую дверь, но тогда не было никаких ни камер, ничего, то есть никакой видеофиксации не было.
А сейчас-то ведь все нашпиговано, все абсолютно.
Сейчас все нашпиговано, и я так думаю, кому-то, наверное, сейчас пока не стоит раскрывать это преступление, кто-то не хочет этого делать, честно говоря... Я думаю, что вряд ли раскроют. Ну, может быть, найдут какого-нибудь отпущения товарища.
Да. Который... Слушайте, говорят про Кеннеди мне много, и Карл Маркс сейчас пишет, что есть сомнения по поводу того, кто заказчик. Карл Маркс, я все, и вы не первый, кто об этом пишет. Я тоже понимаю это. Ну, действительно же. Ведь это профи работают, подчеркивает Пятигорский, с восклицательным знаком. Я думаю, что Дурицкая причастна к убийству, пишет Павел Кузяков, говорит МСК в Твиттере. Во-первых, она из Украины, с Украины. А во-вторых, она осталась жива, как-то это неспроста, полагает Павел Кузяков. А как вообще можно соглашаться стать киллером человека уровня Немцова, понимая, что с 99% вероятностью ты тут же будешь устранен, пишет нам киллер Камикадзе. А лучше про Дмитрия Холодова вспомните, а то вы все, что, Дмитрий Холодов это вообще совсем давняя история, насколько я припоминаю, это 94-й год. Это 94-й год. Да, давайте продолжать. Давайте я прочту еще. Девушка Немцова была как маячок в белом пальто, говорит Марина Невская, пишет нам тоже на Твиттер, говорит МСК. Секундочку. Уже анекдот появился, едят тимухи, пишет. Все пули разного калибра, все пули из разных партий, потому что в Немцова стреляли все, кто проезжал по мосту. Сергей, почему оба варианта голосования не учесть? Че? Давайте я... Кстати говоря, у нас голосование-то завершено? Ну да, у нас завершено. Убийство будет раскрыто, и заказчики, и исполнители будут найдены. 22%. Нет, не будут найдены. 78%. Новости.
Обзор прессы.
Доброе утро всем. У микрофона Анастасия Аношко. Ну, конечно, убийство Немцова стало основной темой, и только о нем, в общем, по несколько статей все дают издания. Напомню, если кто-то не в курсе, в ночь вечером в 23 часа, там, в 11:30 был застрелен Борис Немцов в пятницу на Васильевском спуске, и вот теперь расследование происходит. Вчера был оппозиционный марш, который был, вот, собственно, стал таким траурным. Его даже разрешили власти столицы перенести из Марьино в центр города. По набережной люди прошли, шли возлагать, отдавать память и так далее, возлагать цветы, но вот НИРУ пишет о том, что не давали там подходить, собственно, людям, возлагать цветы на место убийства, а специальные волонтеры брали цветы и относили их, а люди проходили дальше. Столичные власти готовы рассмотреть обращение сторонников Бориса Немцова об увековечении памяти политика. Об этом я читаю в «Независимой газете». Траурное шествие в памяти Бориса Немцова прошло в Москве. И по некоторым данным, значит, по МВД говорит, что 20 тысяч человек было. Сами организаторы митинга насчитали 52 тысячи человек. Было, кстати, разрешенное заявленное количество 50 тысяч. Ну, наверное, серединная цифра будет верной. Смотрите, еще 2 марта у Михаила Горбачева день рождения. Об этом вспоминает Владислав Иноземцев. Но он все равно привязывает это к теме вот этого только что случившегося убийства. И давайте еще другие темы посмотрим, рассмотрим, потому что в российской газете две важные публикации, на мой взгляд. С одной стороны, там публикуется постановление правительства с порядком выплаты ОСАГО по здоровью, возмещение вреда здоровью. Если раньше по чекам, вот вы уже когда вылечились, должны были прийти в страховую компанию, и вам бы там оплатили, может быть, да, рассмотрев ваше заявление, то сейчас, сразу после того, как ущерб здоровью, так сказать, получен, да, вы можете обратиться в страховую компанию, и она будет вам рассчитывать и выплачивать деньги сразу, не по чекам, а по специальной табличке, которая процент от максимальной, простите, суммы вам определяет. Допустим, за сломанный палец, ну, к примеру, да, 5%. Это такой, простите, пример приводит российская газета. Смотрите в бумажной версии и также на сайте rg.ru. Там же про дачи и амнистию. Срок амнистии продлен до марта 2018 года. Все, кто ждал этой новости, пожалуйста, с 1 марта этого года землю можно получать теперь бесплатно, если она ничья, обратившись в соответствующие орган власти. В общем, смотрите российскую газету также. Ну и про лекарства тоже там есть информация. В России начинает действовать обновленный перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств. В список вошли 50 новых препаратов, которые теперь защищены от колебаний курсов валют, пишет издание. Но, как рассказали эксперты российской газеты, на газете одно подорожание в рамках антикризисных мер им все-таки предстоит. О том, какие это лекарства, можете тоже посмотреть там же. 9.39, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8.
Подъем. Почему нет никакой информации о водителе снегоуборочной машины? Уж больно вовремя он прикрыл само событие. Пообщался с девушкой. Из-за него выбежал киллер, пересев в легковушку. Впечатление, что киллер подъехал к Немцову на снегоуборщике, говорит 81-й. Да, информации нет. Но я думаю, в какой-то момент очень открытый следственный комитет сказал, что пошагово информировать не будет. Мне кажется, что это верное решение следственного комитета, потому что если они будут пошагово нас говорить, нам говорить, что они сделали до обеда, что они сделали после обеда, то это, в общем, затруднит следствие. Я думаю, что все вопросы, которые вы ставите, они тоже ставят. Спрашивают меня также о том, что одно из сомнений, что девушка вела на это место, потому что они несколько абсурдно перешли на сторону Кремля. Ну, потому что они выходят из ГУМа, спускаются таким образом, что Покровский собор по правую руку, а ремонтирующееся здание ФСО, вот это по левую руку, да, которое ФСО, да, вроде бы себе штаб-квартиру избрало, вот, они как бы спускаются таким образом, что им легче идти, да, и в конечном итоге им все равно надо переходить на сторону Балчуга, рано или поздно.
Понимаешь? Я бы перешла тоже по стороне Кремля, потому почему? Что там переход,
там узкое
короче.
Место, да, там узкое место. Вот почему мы
там
с Настей...
брусчатка,
да,
и машин меньше.
Вот почему мы с Настей перешли бы на сторону Кремля. Потому что тут, если вы переходите, то вам надо пересечь Варварку, и там шире само место, там шире само место, которое надо переходить до тротуара, дольше идти. Легче сползать вдоль Покровского собора, потом там, как это там, штакетник, какая-то ерунда. Значит, потом, наконец, один ряд надо пересечь, один ряд движущихся машин, если только они в это время были. Ну, как бы уже место само, удобнее. А потом можно на светофоре уже на Ордынке перейти снова налево. Хотя, да, потому что тут с Варварки люди газку-газку, и не всегда понятно, то ли они уйдут налево на Кремлевскую набережную.
Проезжая часть, да, обычно.
Да, она, значит, газку-газку и пошел, и там либо налево машина уходит, ты не поймешь, потому что не все включают поворотники, либо они несутся на мост. Те, которые несутся на мост, они газу добавляют и хорошо добавляют. Я бы тоже пошел лучше по стороне Кремля. Но и вдобавок, если вы понимаете, что это убийство координировалось, а киллер стоял под мостом, и он мог, если это так, если верно то, что я сейчас говорю, потому что у меня нет точной уверенности, если это так, то он мог перебежать на любую сторону под мостом. Он мог встретить их и со стороны Балчуга тоже, без вопросов. Понимаешь?
Да.
И тем не менее, вызывает вопрос именно эта точка. Именно эта точка. Мне написал один из слушателей наших, что он когда-то там фотографировал свадьбы. Он фотограф.
Он и к нему подошли сразу, да?
Нет. В смысле?
Ну, что? Ну, в смысле, нет, он пытался фотографировать.
Это одна из точек, понимаешь? Есть символические кадры Кремля. есть символические кадры Кремля. И этот вопрос сразу бросается, это сразу бросается в глаза. Я предлагаю обсудить место. Место одно, ну, таких мест всего в Москве два. Один — это знаменитый трехрублевый план, он же 100-рублевый план с Большого каменного моста. Да. Когда ты идешь по Большому каменному мосту, да. По левой стороне из-за Москворечья, с Болотного острова к Кремлю,
да.
То есть первая, еще над Софийской набережной, первая лестница, потом первое углубление, такое смотровая маленькая площадочка. Оттуда на Большом каменном мосту. Вот эта площадочка, она на 3 рублях советских, и она на 100 рублях советских была. Вот это вид с площадки на Кремль. Назывался он трехрублевый план.
Слушайте, так интересно, пойду прямо на выходные.
Посмотри, пожалуйста. Посмотрю. Он назывался трехрублевый план. Значит, и этот план был, это одно из, это, наверное, самое известное место в Москве. И на втором месте, самый известный вид. И на втором месте, безусловно, вид с точки, где убили Немцова. Это второе место по известности вида, понимаешь, по размененности.
Еще можно, нет, еще можно в историческом музее убить.
Нет.
Оттуда, вот если вы стоите между Кремлем и историческим музеем, смотрите на Красную площадь,
нет, этот вид, этот учебник. Нет, потому что там, да, но нет. Но, да, но нет. Потому что там зона ФСО, и там могут, даже когда ты фотографируешь, если ты с хорошей оптикой приходишь, с хорошей оптикой, то там могут докопаться. А если ты на мобильный телефон фотографируешь, то, конечно, пожалуйста, делай, что хочешь. Но если ты снимаешь на хорошую оптику с, значит, и так далее, то ты со штативом и прочее, то там могут докопаться. Поэтому самый знаменитый вид — это Большой каменный мост. Второй по знаменитости вид — это и именно там, ровно в этой точке. Фотографы, я не знаю, нас слушают фотографы, значит, 7373, чтобы иностранцам сразу стало понятно, где это произошло, говорит «Глобус». Конечно, вид ровно такой для иностранцев. Вид ровно такой. Я помню какой-то, прости, фильм дурацкий, где то ли Шварц, по-моему, Шварц бежит по Васильевскому спуску, там, разрушая, там, как-то и истребляя милиционеров русских, полицейских. И, понимаешь, для любого Голливуда, Васильевский спуск — это прям вот кричаще Москва, Москва, прям вот Москва и все. И нависающий над всем Путин метафизически в виде Кремля. Это абсолютно точно понятно. Ведут именно на эту точку, и именно на этой точке стреляют, хотя это дико неудобно с точки зрения убийства. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Это радио?
Это радио.
Просто информацию вот сейчас Сергей там обсуждает.
Да-да, прошу вас, включайтесь в разговор. Прямо,
там,
давайте,
я недавно был.
Да-да, прошу вас.
Смотрите, я недавно был, там с левой стороны, если обходить Блаженного, там какие-то леса, короче, все перегорожено.
Да.
Возможно, они пошли поэтому на той стороне.
Они пошли по спуску так, что Покровский собор был по правую руку, совершенно верно.
Нет, именно по левую руку.
Они пошли так, что он по левую руку, но я видел маршрут сегодня в «Коммерсанте» пунктиром так, что он был по правую руку. Ну, неважно, там же тротуар. Все, там тротуар, там есть тротуар. Тротуар, все нормально. Все нормально.
Это мы или нет?
Это мы с вами в эфире разговариваем и все на свете.
Все, понял. Да,
спасибо большое. Спасибо.
Звоните, удачи вам.
Звоните. 7373948. 7373948. Я говорил с фотографом, который там работал годы. Работал там годы, на этой точке. Там фотографировали свадьбы. Правда, он мне написал почему-то, что их оттуда турнули, и они перешли на Болотную. Теперь там свадьбы снимают. То есть, как бы массового стечения свадеб туда теперь нет. Алло, здравствуйте.
Да, Сергей Владимирович.
Да, Владимир, да.
А мое мнение, что-то никакое не политическое.
Да, прошу вас, вы говорите.
Да-да. Я думаю, что, ну, я так еще лично ничего не знал, да. Я думаю, что взял какой-нибудь денег там чуть-чуть.
Нет. Вот, слушайте, во всех газетах и в двух, по крайней мере, я нашел свидетельство, что даже журналисты знакомые брали у него в долг и безвозвратно, и он на это плевать хотел. То есть он человек был, как бы вам сказать, никогда не стал миллиардером, но все-таки помните, что он был первый вице-премьер в эпоху реформ, когда захватывалась собственность. И вспомните, пожалуйста, что он был министром топлива и энергетики. Министром топлива и энергетики. Когда ковались... Нет, это было давно, Но а куда вы денете, если вы... не знаю. Я не хочу обижать покойного ни в коем случае. Но я думаю, что я бы с такой должности без сотки миллионов не ушел бы. Нет-нет. Ну что, о чем вы говорите? Он человек, он не хапал. Он не хапал никогда, Немцов. Он Нижегородской областью управлял на Ситроэне. Он все его вокруг люди стали миллиардерами. Он нет. Он не стал миллиардером.
Да.
Но и в этом смысле...
Но говорят,
и в этом смысле,
у него какие-то акции были, то есть у него были,
да,
средства,
чтобы покупать. В этом смысле Немцов, безусловно, светлая фигура, в том числе в смысле борьбы с коррупцией. Он не был коррупционером, подобным своему окружению. Он, конечно, выделялся из окружения. Но сказать, что Немцов был малообеспеченным, было бы неправильно. Он был человеком, скажем, вот ровно так. Квартира на Малой Ордынке. Насколько я понимаю, в новом комплексе. Новом, то есть это, ну, это значит там, сколько, 15 тысяч метров в бетоне. Значит, надо еще ремонт сделать, понятно, да? Значит, и так далее. Он давал безвозвратные долги, в долг давал охотно знакомым журналистам, об этом говорят, охотно давал в долг, причем безвозвратно, потому что многие просили в долг и не отдавали. И он никогда не сердился на это. Он никогда не сердился.
69-й.
Считал это хорошим поводом для шутки.
Ну, сын купил за миллион машину на 19 лет. Антон пишет.
Да, он не был ультрабогатым человеком. Он был очень щедрым и достаточным человеком для образа жизни, который он вел. Я вам хочу сказать, что меню Боско, где они поужинали, например, заставляет зажмуриться.
Мне интересно, я теперь обязательно схожу.
Ну, сходи, пожалуйста.
Ну, давайте, с детьми меня пустят.
В Боско?
Да.
Да, конечно. Да. Это с выходом на Красную площадь. Я себя не помню, но я могу сказать, я дважды там был, ограничился минеральной водой.
Да вы что?
Да. Ну, то, что там блюдо по полторы штуки. Ну, это было совсем недавно $50. То есть $50 за второе блюдо, как ты думаешь, дожрите его сами, думаешь. Да ну нафиг, я до дома доеду. Нет, ну серьезно, я говорю.
Полторы тысячи еще.
Что полторы тысячи? Полторы тысячи,
я
1600.
Думала, сейчас вы скажете.
Нет, полторы тысячи, 1600, это совсем недавно было $50 за блюдо. Извините, для меня, например, мне кажется, это, ну, я воздержался.
Ой, старый пишет, чашка, да, кофе 475 рублей.
475, вот да, старый, да, спасибо. 475, спасибо, рублей за чашечку кофе. Вот я примерно за 475 тысяч, в смысле не тысяч, а просто рублей, выпивал бутылочку воды. Потому что мне казалось, что в Боско дороговато для меня. Ну вот я... Значит, Немцов был не очень богат.
А квартира
был...
куплена в ипотеку 27-й.
Хорошо,
добавляет,
очень хорошо. Немцов был... Не... Я еще раз оттеняю эту историю. Значит, я должен сказать, к чести Немцова, он не был миллиардером, как все люди в его окружении. Потому что место, в котором он работал, заставляло стать миллиардером. А он не стал.
Вы имеете в виду губернаторский пост?
Не только губернаторский.
Ну, из Ярославской...
Губернаторский пост, как минимум, дал бы другому человеку, ловкому, $100 миллионов. А Немцову не дал, что он продолжал ездить на каком-то Ситроене со своих белых брючках дурацких и так далее. Значит, потом первый вице-премьер, это, извини, еще можно было сотку загрести спокойно. И, наконец, топливо-энергетический комплекс, где он был этим самым министром топливо-энергетики, еще можно было сотку сделать спокойно, а то и полмиллиарда. Значит, Немцов мог быть миллиардером при малейшем напряжении, если бы он к этому стремился. Он никогда к этому не стремился. Он действительно не был коррупционером. Но его достаток не вызывал ни малейших сомнений.
А
ни
нам
малейших.
Тут сообщают, с полей, да, в шоколаднице стоит 300 рублей кофе. Оказывается, это цена средняя.
Ну, спасибо, все нормально. Значит, хорошо, а мы здесь на работе на халяву пьем, нам компания сама покупает кофе, понятно? Настя Аношко еще права качает, что кофе дурно пахнет чем-то не тем.
Да, надо итальянский покупать.
Во-во-во-во-во. У нас кофе за бесплатно на работе. И Аношка еще...
это не кофе.
И Аношка все время права качает. Нормально? Алло, здрасте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, по поводу места. Мы обращаем внимание на место, исключительное место, открыточное. Открыточный план.
Да, меня зовут Андрей, я работаю на телевизионной киногруппе.
Да.
И последний раз на Москворецком мосту снимал в сентябре во время Дня города.
Да.
А я хочу сказать, что это место 100% зона ответственности ПСО, и стоит там остановиться как-то не так или привлечь внимание, примерно через 10 секунд подъезжает машина ДПС, которая там всегда дежурит.
Да.
И через 20 секунд подходит сотрудник ФСО снизу, с Васильевского спуска. Он поднимается по лестнице.
Я вам также напомню случай, когда мальчик и девочка, ну там молодые, молодой мужчина, молодая женщина из Лимоновцев, повесили лозунг какой-то, обращаясь к Путину, обращаясь к Кремлю. Ровно на этой вот стороне, именно на Большом Москворецком. Их обнаружили через, ну там, 2-3 минуты. Их сняли уже какие-то подготовленные скалолазцы там великолепные и так далее, через 30 минут. То есть там настолько быстро ФСО работает, но надо сказать, что в прессе был официальный ответ ФСО, что их зона ответственности это не входит.
Но это неправда.
Ну вот, понимаете, в чем дело? Тут не поспоришь. Другое дело, что они могут мгновенно быть рядом, как тогда, когда двое лимоновцев полезли вешать там лозунг. Они могут быть мгновенно рядом. С другой стороны, в 23:31, черт его знает, они там дежурят, не дежурят. Как бы...
Круглые сутки.
Да.
Неоднократно мы там снимали в любое время суток, всегда там находится.
Там говорят, что под мостом даже есть какое-то помещение под мостом, где у них типа дежурки. Типа дежурки еще у них там вроде какой-то есть. Ну там согреться, там сказать, вот такое. Вот такое у них вроде там есть еще. Спасибо, спасибо большое. Значит, это место, само место. С одной стороны, выгодно иностранцам, с другой стороны, у меня вопрос, а где чертова уйма полиции, которая там вечно есть, и ФСО, и всех, где они были?
Да, вы говорите, 12 минут, что это очень долго.
12 минут ехала полиция, представляете, 12 минут, в 30, но с другой стороны, мы не знаем, сколько прошло со временем звонка, сам выстрел в 23:31, полиция...
Мы должны были его просто услышать, разве нет? И прибежать пешком.
Причем 6 выстрелов. Алло, здравствуйте. Место. Какие вопросы у вас вызывает место? Его выводят на открыточный план, где снимаются свадьбы, где снимается день города. Выводят на открыточный план. В связи с местом у меня вопросы. Что за киллеры такие?
Алло.
Да, слушаю вас.
Ну, я бы хотел высказаться по поводу вот самого видео на самом деле.
Давайте, да.
Почему? Потому что мне на самом деле это видео напомнило тот момент, когда вице-президент Лукойла, вот эта вот ситуация была.
И, это была на Гагарина, вообще была на Гагарина.
Какой-то рекламный щит закрывает самое главное. Ну, да. Вместо рекламного щита автомобиль.
Да, снегоуборщик.
Уверенность в том, что это дело не раскроют, это почти 100%.
Вы считаете появление автомобиля не случайным? Хорошо. Я больше склонен усматривать здесь случайность. Но действительно все как-то подгадалось роковым образом. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Не работает ни одна из камер. Работает, фиксирует, как место убийства закрывает снегоуборочная машина. Поразительно. Алло, здравствуйте. Ах, нет, у меня сорвался звонок. 7373948, слушаю вас. Место.
Сергей, здравствуйте.
Место,
это Андрей.
Место. Место убийства, Сергей, вызывает у вас вопросы, да, прошу вас?
Смотрите, у меня такой вопрос. А вот есть же снимки из космоса наверняка, можно как-то это посмотреть, увидеть и вообще понять, что там произошло.
Знаете, мне кажется, это больше реклама этих космической разведки, чем это самое, чем действительность. Ну ладно, там два человека. Нет, они говорят, мы читаем там надпись на коробке, на пачке сигарет из космоса, рассказывают. Но мне кажется, что это чушь какая-то. Нет.
Надо прицельно смотреть на это место еще.
Нет, это место. Выгодно, конечно, для изобличения Кремля. Очень выгодно. Но оно ультравыгодно, понимаешь? Потому что об этом пишет Познер. Познер пишет об этом. У него есть статья в блоге «Борис Ефимович Немцов».
Да.
Значит, и он говорит, что он был за границей, и уже на утро, в субботу на утро, все издания вышли с фотографии Кремля, с этого места. То есть, ну, понятно, да? И дальше.
И это
сразу,
дискредитировано.
Нет, сразу Путин убил Немцова. Там сразу вообще, говорит, ни одной мысли нет, даже сомнения, ни полсекунды ни у кого. Все. У них жестко. Путин плохой. И вот, в частности, например, он убил Немцова. Понятно, да?
Да.
Значит, там Познер говорит, что не было ни ноты сомнения ни у кого. Даже знака вопроса ни одного не было. Жесткая, точная анафема сразу, мгновенная. Понятно? Значит, и этот план, он абсолютно в этой связи представляется не случайным. Понимаешь? Зачем, зачем именно тут? Почему именно тут? Это же сложно. Почему именно перед 1 марта? Почему именно перед 1 марта? Почему не после 1 марта? После 1 марта вот отгудел бы митинг, все это там в Марьине.
Чтобы разозлить оппозицию, возможно.
Ну, понимаешь, не случайно, не место. Вот с моей точки зрения, место и время не случайны. А политически заряжены тоже. Место и время не случайны. Абсолютно не случайны. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день, это капитан Очевидный.
Да, капитан, давайте за минуту уложимся, поехали.
Здравствуйте. По поводу места говорим, да?
Давайте.
Место выбрано явно не случайно. Вот. Кроме того, вот по поводу патронов, это могли быть вообще не те патроны, которыми стреляли. То есть человек мог все гильзы, грубо говоря, ну, возможно, было устройство, которое их ловило, а выбросило из кармана случайное, чтобы всех запутать. Вот. И кроме того, не исключено, что было все равно, кого валить, лишь бы вот на открыточном виде и перед вот этим маршем. То есть, возможно, вели просто нескольких человек, и Немцов удачно подвернулся, либо его удачно подвели с помощью вот этой дамы, которая, возможно, была провокатором.
То есть вы считаете, что главное было во времени, перед 1 марта, а...
Да, да, главное во времени и в медиареакции. То есть не исключено, что могли бы завалить и кого-нибудь другого, кто оппозиционер. Потому что, понимаете, сразу иностранные СМИ, да, вот, ну, телевидение, да, в частности, да, они вышли с заголовками, что убит критик Путина. То есть, да, главное, да, да, что убит
с видом на Кремль, все планы, Путина. Да. И все планы с видом на Кремль, открыточным планом на Кремль с точки убийства.
Абсолютно,
да,
абсолютно,
да,
верно.
Спасибо. Спасибо. Я не могу, просто мне нужно еще в движение рубрику. Прошу.
Подъем. Движение.
После новостей вернемся к обсуждению. Сейчас я хочу сказать, что в Москве 4 балла. Проблемы вокруг Киевского на внутреннем КАДе между Киевкой, на внутреннем КАДе, между Киевкой и Калужкой. Красная, все, и авария держит. Раз. Дальше. Балашиха очень плохая. И въезд в город, не знаю. В общем, более-менее все прилично. 4 балла. Не сказал бы, где труднее, если Нижегородка и текстильщики. Только самые красные узлы. Все остальное лучше. 10 часов. Новости.
Сережа Пастушок, поиграем мы.
Часов 9 минут, понедельник, 2 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Настя, ну что, когда мы говорим, кому выгодно, я всегда сомневаюсь в правильности постановки вопроса, потому что бывает, делает тот, кому абсолютно невыгодно. Бывает такое, бывает. Значит, ведь всякие мотивации бывают, в том числе и глупость, еще что-то. Ну вот, я думаю, что в данном конкретном случае слишком много совпадений, не случайности события. Понимаешь, одно дело, когда в пьяной драке топором, и ты говоришь, боже, а зачем ты это делал? Там бывает муж, жену, и это точно ему невыгодно, точно невыгодно, ну вообще никак невыгодно. Значит, хорошо, но здесь столько совпадений методичности, здесь столько точных указаний.
Несколько человек подумали одновременно, что это нужно сделать. Да? То есть они
нет,
это...
здесь настолько само преступление абсолютно не случайно по месту, абсолютно не случайно по времени, абсолютно не случайно по персоне. То есть оно настолько точно выверено, вот именно этот человек, вот именно в эту секунду, вот именно, в смысле, перед 1 марта, именно в этой точке должен и так далее. Понимаешь, да. Что можно спросить, кому это выгодно. Кому это выгодно? Напишите нам, пожалуйста, на говоритмосква.ру. Говорит, Москва.ру, там есть написать в эфир. Вы прям пишете в эфир и все. Раз. Это первое место, Димаш. Второе. Говорит МСК в Твиттере. А что бы Стрелок делал, если Немцов не отпустил бы машину, а сел бы в свою машину, да поехал в своей машине? А если бы они не пошли на мост? А если... Да, стреляли с глушителем, говорит Рубик Джан. Профи стрелял бы два раза и в голову, говорит Александр Мехов, который пишет нам, говорит МСК в Твиттере. Да, наверное. Наверное. Зачем он шесть раз стрелял, если он профи, говорит Константин Зверев. Скорее всего, стрелял Стрелок, причем хороший, неплохой Стрелок. Но не киллер, человек, не обученный конкретно этому мастерству. Про Юрия Щекочихина не сказали, а ведь там тоже политубийство, говорит Евгений. Есть подозрение, что Щекочихин умер не случайно. Есть такое подозрение, да. Я сам приходил, кстати говоря, дико не люблю хоронить, но тогда, помню, я пришел Щекочихина хоронить в этот самый, в крематорий Кремлевской больницы его, в крематории прощания было. Вот, это Навальный все сделал, говорит Вольвец. Это выгодно недоброжелателям Путина, говорит 36-й. Самой сладкой добычей убийц, провокаторов был бы Гарри Кимович, но, увы...
А он вот сейчас отказывается.
А он отказался, Чапаев-младший, говорит. Чапаев-младший, наверное, просто услышал эту новость. Гарри Каспаров отказался приезжать, видимо, из-за чувства, из интересов безопасности, собственно, и так далее. Вот, смотрите, Серж говорит, что все это дело рук власти, мотив, доклад Немцова о вторжении РФ на Украину. Я думаю, Серж, вы ошибаетесь, придавая большое значение докладу Немцова. Доклады Немцова выходили с завидной периодичностью, и в них были, в общем, абсолютно никто их не слышал. Это были перепечатки, в сущности, из газет. Один из докладов Борис мне направил, сейчас я не помню, какой. Но вот один из, по-моему, о богатствах, немыслимых богатствах Путина мне направил Немцов доклад, и там были просто перепечатки из газет, ну, там, типа, новая газета. Но там ничего, не было вообще ничего добытого персонально, индивидуально как-то и интересно. Ничего не было такого. То есть доклады Немцова преувеличивать в их значение, с моей точки зрения, неправильно. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Даша. Андрей 80.
Андрей, да, прошу вас.
Сергей, я вот тут, наверное, больше к Дарье все-таки, наверное, обращусь.
Да, может быть, все-таки ее... Давайте ее Настей.
Да, извините. Настя, ваш покорный слуга, собственно, знал Бориса Ефимовича не близко знал Бориса Ефимовича еще с нижегородских времен, с времен нижегородского губернаторства.
Ага.
Так вот, не знаю, как оппозиционер, я не оппозиционер, не знаю, какого Бориса Ефимовича оппозиционер.
Да.
Но то, что человек покойный... фривольно относился к деньгам, за этим след еще тянешься с Нижегородской области.
Да.
Это я к чему? К тому, что в одной точке, когда сходится, несколько, направляющих, там может звучать роковой выстрел. Так вот, одна из этих стрел, скажем так, выпущенных еще с прошлого, она вполне могла дойти до этого момента.
Стрелы прошлого.
А то, что явно ждал его...
Подождите, Андрей, секунду, я хотел бы здесь подвести некое резюме. Я просто думаю, что он сам мог помешать своей деятельностью, людям завладеть имуществом, например, в Нижегородской области раз, в любом месте в России два, когда он работал на всероссийском уровне. И, наконец, мог помешать завладеть деньгами или имуществом людям в Ярославской области. Именно не отбить
них... Очень много темных историй. Очень много темных историй на плаву, в информационном поле.
Да.
Приблизительно 4 или 5 штук только из них известно. Да, все остальные как-то делаются внутри и вот так вот. Не выходит на поверхность. Я все-таки, наверное, если бы начинать искать, я все-таки искал бы, наверное, финансовую составляющую, но никак не политическую. И вот донести вот эту вот точку зрения до Запада, я не знаю, если у нас найдутся следователи подобного уровня, кто просто возьмет и сопоставит факты.
Я может быть, все равно питаюсь информацией же не из первоисточника, и у меня нет собственных оперативных данных. Но говорят люди с уверенностью, твердо, которые были близки к нему, не занимался ничем схожим с бизнесом последние несколько лет. Ну, он. Еще, знаете, что, можно я скажу еще такую фигню? Значит, я же знаком с Ростиком, с Ростиславом Вадимовичем Ордовским-Танаевским Бланко, которых все хорошо знают в Москве по системе Ростикс, которая теперь Кентаки Фрайд Чикен, да? Ростикс, Патио Пицца, Патио Паста, вот эти все места, которые основал Ростислав Вадимович. Я знаю очень хорошо, с Ростиславом мы перезваниваемся там, видимся. И он мне какое-то время назад, но это уже было больше 10 лет назад, он мне говорит: слушай, ко мне Боря Немцов пришел советником работать. И я говорю: слушай, что ты ему платишь? Он говорит: да, немножко плачу, и все, он советник, но ему надо как-то немножко где-то быть, потому что он в 2003 году потерял всякую базу, то есть, ну как, нигде не числился вовсе. И он числился у Ростислава советником в Росинтере, в системе ресторанов. И я так понял, что он был заинтересован в той там, не знаю, котлете, которую ему платили. То есть у него не густо с деньгами, не густо.
Буквально, наверное, третий или четвертый комментарий, когда я с утра включил компьютер, ну, на определенных сайтах, да, и стал искать что-то по Немцову, это вот буквально третий или четвертый комментарий, который я наткнулся, это то, что где-то взял и что-то не отдал, вот и все.
Не знаю.
Видимо, речь идет о тех суммах, ну, если действительно, если знать, вот, ну, истории с нижегородцем, ну, погуглите, Сергей, там.
Да я знаю, но вы же понимаете.
Там действительно, там история очень темная. Я не думаю, что она, не то, что сошла с рук, я не думаю, что она не могла повториться.
Но вы же понимаете, что...
Но если раньше что... это били рожи и объявляли вендетту, то, что ты в мой огород не ходи, и я твой тоже, то сейчас за это могут просто завалить.
Но, скажите, вы же знаете, банк нефтяной еще был как-то связан. Но вы же понимаете, что Немцову были должны все нефтяники, все, по гроб жизни. Все. И, например, такая организация, как одна из телефонных компаний старых, какой-нибудь там, грубо говоря, назовем ее Билайн, например, и так далее. То есть там, ну, они как бы должны были ему по гроб жизни навсегда. Я не думаю, что такой человек мог испытывать нужду. Он мог любому позвонить, при том, при его веселой фамильярности, он мог позвонить любому человеку и сказать: старик, я хочу там, кстати, ну, пересечем.
Но все-таки, наверное, количество нулей в суммах, либо которые ему должны, либо он должен, все-таки пересиливает иногда желание спокойно жить.
Спасибо. У меня все-таки, во-первых, конечно, практика долгая жизни говорит, что в России, скорее всего, убивают всегда за деньги, но именно к Немцову это лекало совсем никак мне не подходит, вот с моей точки зрения, понимаешь? В России, вообще говоря, убивают за деньги, понимаешь? Даже строго говоря, Юшенкова Сергея, который тоже бессеребренник, и Юшенков...
Да, Политковскую.
Нет, Политковскую валят по политике. Нет, по политику, по политике. Бекетова валят по политике, и коррупционеры валят, потому что он меня мешал коррупционерам. Значит, подожди, я тебе сейчас про другое. Даже Юшенков – это деньги, потому что тот человек из Коми и влияние, деньги и влияние. Юшенков – человек небольшого достатка, бессеребренник и все на свете, но на партию какие-то шли или могли идти средства. И человек, который убивал Юшенкова, он хотел завладеть этими средствами. И, понимаешь, в отличие от Юшенкова, собирался ими пользоваться. Вот в чем разница. Дальше. Ну, Старовойтова. Старовойтова тоже не деньги. То есть, ну, все-таки чаще всего в России стреляют по деньгам. Но именно к Немцову у меня, мне кажется, это лекало никак не подходит. Ну, никак.
Но назвать его совсем бессеребренником тоже нельзя, правда?
Как тебе сказать? Ну, понимаешь, это же все фон, это же все фон, это же все эпоха, но это же все эпоха.
Ну, все по-разному вышли из нее, из этой
эпохи. Все из этой эпохи вышли по-разному, все это мир. Но это эпоха была. Эпоха, в которой делались дела. Понимаешь? Эпоха, в которой люди в правительстве зазря подпись не ставили. Ну, просто так вот подпись поставить. И говорят: ну, конечно, вот я ставлю подпись, ты заработаешь миллиард. Я не очень понимаю, зачем это мне? Зачем это мне? Мне для чего это нужно? Понимаешь? И в этом смысле Немцов там, на фоне всех остальных, представляется святым. Реально святым. Ну, потому что он мог бы быть мультимиллиардером, мог бы быть миллиардером. Легко. Ну, совсем легко.
Сидеть в Сенате?
Ну, он мог бы сидеть сейчас в Сенате, абсолютно верно. Да. Все те же девки, все те же все, значит, все. Все было бы точно так же. Но только он сидел бы в Сенате и был бы миллиардером. Но это не его стезя все-таки. Я думаю, что у него хватало денег, но я уверен, что он не был коррупционером. Я уверен в этом почему-то. Я не знаю, ну, может быть, это на основе нашего с ним какого-то личного контакта. Я думаю, что он не был коррупционером точно. Деньжата водились. Ну, так, вот где-то на красивую жизнь. А сколько стоит красивая жизнь в Москве вот такая? Ну, сколько?
О, ну, 1050 евро в месяц, наверное.
Я думаю, 1050 долларов.
Ну, или долларов.
Поменьше, да. 1050. Я думаю, красиво, Dolce Vita, вот такая вот в Москве, стоит полтос. Полтос. Наверное. На все хватит. Если тем более покупать квартиру в ипотеку и так далее.
Даже на квартиру в ипотеку.
А? Нет, мне кажется, что полтос прямо за глаза хватит. Прямо за глаза.
От чего мы можем иметь полтос в месяц?
Мы можем иметь полтос в месяц от чего угодно. Но не от миллиардного состояния. Ну, могли поддерживать какие-то, могли
я
какие-то группы.
Я совсем не ориентируюсь, расскажите.
Ну, что такое миллиардное состояние, это что в любом случае, ну, давай так, ну, это исчисляй, хотя это теперь трудно, исчисляй 6% в год. Ну, то есть 60 миллионов в год, это значит 5 миллионов в месяц человек тратит, у которого есть миллиард. Может тратить просто, не трогая основной капитал.
Долларов.
5 миллионов в месяц, 5 миллионов долларов в месяц, и не трогая основного капитала, не прикасаясь к основному капиталу. Понятно,
ну,
да?
Ну, понятно, да.
Значит, 6% можно по-прежнему сделать, я думаю, с учетом, что часть бизнеса в России по-прежнему приносит 10-12%, а часть бизнеса за рубежом приносит 4%. Значит, соответственно, спокойно можно 6% делать, жить на 5 миллионов долларов в месяц. Такие люди есть, их очень много, очень много. Ты думаешь, их мало в Москве? Их очень много в Москве.
Я думаю, они все в Москве.
Ну, я просто тебе говорю, что вот в Москве людей, которые живут на 5 миллионов долларов в месяц, категорически много. И одним из них мог бы стать Немцов, если бы он был коррупционером. А он не был коррупционером, понимаешь, Раз? Вот это, поэтому там полтос он имел, не знаю. Не знаю. Давайте вернемся к теме. Значит, кому это выгодно? Давайте я прочитаю. Сейчас я прочитаю, но прежде примем звонок. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте. Это Николай.
Да, Николай, прошу вас. Кому это выгодно?
А вы почему думаете, что киллер обязательно должен быть убит? Неужели он настолько глуп, чтобы убить и потом погибнуть? Он, наверное, защищается для того, чтобы потом хорошо пожить. Вот. Да. А выгодно здесь может быть очень многим.
Да.
Это никак не связано с политикой. Видимо, Немцов был хорошим картежником и игроком, задолжал. А может быть, просто...
Подождите, это стало бы известно.
Это дело рук еще организации Квачкова.
Николай, но ведь если бы он был картежником и играл в долг и все это, мы бы знали об этом. Он человек был очень экстравертом. Он был как на сцене, жил как на сцене. Его все видели. Этого не было.
Сергей, это вы не знаете. Ну, а ведь на каждого такого человека заведено досье, и все знают, что он делал. Он был очень неприятный и скользкий. Вертухайчиком таким был. Поэтому
от него
можно все чего угодно ожидать.
Николай, вы с ним знакомы были?
Я с ним не знаком, я его видел всегда в эти годы, как он вертелся, крутился и был сам себе противоречен. То за одних,
Николай,
то за других. Пытался выбиться поближе к коронушке.
Позвольте мне все-таки подытожить этот разговор. Ваши ощущения неверны. У него вот этот мечущийся взгляд такой, он был лихой взгляд. Он лихой, он не был человеком скользким. Вот ваши ощущения, позвольте мне все-таки уделить время ошибкам. Есть ошибки. Значит, это ошибка, считать, что он был мерзко скользкий, как говорит Николай. Он был человек лихой и, может быть, лихофамильярный, переходивший сразу к сути через всякие «вы», через всякие вот эти вот наши обычные обнюхивания, когда мы пытаемся познакомиться. Ну, лихой. Дальше. Он действительно несколько сминал, то есть он как бы тебя сминал вот этой лихостью, лихой открытостью такой. Это правда. Это создавало впечатление, что при нем неловко себя чувствовали, и что он вообще один в помещении. То есть он как бы сминал, понимаешь? Но нельзя говорить, что он был легкий и скользкий. Это неправда. Это как раз ровно неправда. Он был очень открытый и очень последовательно открытый. И ровно не скользкий. В смысле, если он упирался куда-то рогом, вот он говорил, я буду бороться с олигархией. Так он с ней боролся. При этом, естественно, он звонил и общался с олигархами, но весело, задиристо и задорно. Весело, задиристо и задорно. Не вкрадчиво, не... Он ввел, кстати говоря, в русский оборот, если позволите мне такой экскурс, он ввел в русский оборот два слова.
Какие же?
Ну, во-первых, губернатор. До него вообще никто не говорил слово губернатор. Кто? Вообще никто. Вспомнил, да? Вообще никто.
Ничего себе.
Значит, говорили всяко, но слово губернатор вообще никогда никто не употреблял.
Должность называлась глава региона?
Глава, да-да-да, глава исполнительной власти, все. Значит, он говорил слово губернатор и сразу о себе. Он говорил, я нижегородский губернатор. Mm. Это сразу буквально, но это шокировало, это резало слух тогда, это резало слух, это шокировало. Это казалось, боже, ну что он плетет? Ну как-то что-то... Какое-то...
Но было модно, да, сударь там и так далее.
Он ввел слово, значит, это первое слово, которое он ввел. Второе слово, которое он сам мне говорил, говорит, Серег, не я придумал, но я ввел в оборот через телевидение, через все, и впервые у меня, он выходил от меня из студии, с Первого канала, и он мне сказал, я вот, ты заметил, я говорю, слово олигархи? Ты заметил, я сказал слово олигархи? Ты заметил, я его продавлю все-таки, будет это слово. И он продавил слово олигархи. Я говорю, ты что ли придумал? Он говорит, придумал не я, где-то в газете прочитал. Значит, но я его продавил и продавлю, и будут все говорить олигархи.
Значит, мы все и говорим.
Да, вот мы говорим два слова, которые ввел в русский оборот Немцов. Это губернатор, до него никто его не говорил. В истории вот современной России, да, там в царское время говорили. Значит, и второе слово он ввел олигархи. Он его продавил, просто прессуя и говоря в каждом предложении слово олигархи. Значит, он его сумел сделать нашим общим словом. Понятно?
Да, интересно.
Вот, так что нет. Он гусар, да, гусар. И все-таки убили за деньги, думает Т. Не знаю. Вы прям житие пишете. А раньше говорили, что там только по бабам ходок, говорит Елена Искунцева, Елена Искунцева настроена каким-то образом вернуть меня к моей прежней лексике. Елена Искунцева, вы мне не можете простить каких-то теплых слов о Борисе, что ли? Ну, что вас так клинит-то, а? Остановитесь, пожалуйста. По бабам он ходок. Я рассказываю вам, что я сильно хохотал, когда я пошел покупать. Я приехал в Киев в 2004 году, в ноябре, в 20-х числах, прямо с Мальдив, практически без пересадки я приехал. Ну, потому что у меня не было даже одежды. Я полетел сначала в Лондон, откроюсь вам, Елена Искунцева, а прямо из Лондона я полетел в Киев, прямо из Лондона. И без одежды. Я пошел покупать одежду в подземных переходах Киева. Я жил в гостинице «Премьер». Значит, вот там тогда еще был памятник Ленину, там начало бульвара Тараса Шевченко. Я ходил вниз туда, сказать, к Червоноармейской, вот к этим местам, туда в подпол, где там у них бутики всюду, про магазины. И там люди, где бабы хохотали, вот эти бабенки про торговки. Говорили мне, значит, допустим, я в 12 пришел одеваться. Говорили мне, что вот Борис Ефимович только что здесь свою очередную девочку одевал. Он приводил очередную девочку одевать в хорошую, ну, модную, все это, ну, что-то клевое. Это было такое, ну, такое выражение благодарности. Я это говорил и продолжаю говорить, но это часть его личности, ничего неизвестного в этом нет. Это все знают. Все знают, что Борис Ефимович был слаб по этой части, или наоборот силен. Или наоборот, как, слаб или силен? Так кому выгодно? Ребят, вы что, ребят? Давайте сейчас новости, после новостей обзор печати. После этого все-таки, кому выгодно? Я прочитаю все, что вы написали. Договорились? Погнали.
Подъем. Обзор прессы.
Доброе утро. Всем еще раз сразу скажу с ленты сообщения. Сломавшийся троллейбус перекрыл движение на проспекте Вернадского на пересечении с Ломоносовским полностью. Все, что движется в центр, не может ехать из-за этого троллейбуса. Поэтому, кто оттуда с юго-запада едет, пожалуйста, в Ленинский, Мичуринский и прочие всякие альтернативные пути. Троллейбус, видимо, еще и не убрали, потому что Интерфакс об этом сейчас пишет. mk.ru рассказывает о том, что в сегодня Лавров и Керри встречаются в Женеве. О чем они будут говорить? Немцов и Украина, скорее всего, Геннадий Печенкин рассказывает на сайте МК. Наша версия, ну, понятно, да, я опускаю за скобки то, что все газеты сегодня пишут о убийстве Бориса Немцова и о шествии, в частности, конечно, которое прошло вчера, траурное, ну, в общем, без инцидентов это все... Как обычно, по-разному оценивают явку. Организаторы считают, что 52 тысячи человек пришло. Силовики, которые считали там через рамки, насчитали 20 тысяч человек. Ну, в общем, как, все как обычно. Вот. Ну, следствие продолжается. Сейчас очень много публикаций на этот счет. Я отвлекусь и расскажу, о чем еще сегодня пишет пресса. Например, наша версия говорит, что с будущим урожаем, который еще даже не посеяли, уже можно начинать прощаться, ровно как и с тем урожаем, который еще не собрали. Минсельхоз ожидает, что страна недосчитается более пятой части озимых посевов. Причем в южном и центральном федеральных округах потери урожая могут достигнуть трети от того, что планировалось собрать. Почему? Смотрите в газете «Наша версия». Разоблачен обман в ток-шоу «Тачку на прокачку». Это автоновости сегодня рассказывают. Оказывается, все красоты, которые нам там показывали, это все показуха, аудиотехника ломается и несовместимо с эксплуатацией автомобиля, новшества, которые туда вставляли под камеру. Про то, как будут лекарства дорожать. Российская газета «Курс доктор» подписал, называется статья. 50 лекарственных препаратов теперь, пишет издание, защищены от колебаний курса валют. Ну, смысл в том, что это российские производители, поэтому вроде бы они защищены, но тем не менее подорожание хотя бы одно да будет. Обновленный перечень этих жизненно необходимых и важнейших лекарств можете посмотреть сегодня на сайте Российской газеты. Там же про работу для мигрантов. Во-первых, у нас есть статистика. Оказывается, официально оформилось в этом году, по сравнению с прошлым, в два раза меньше иностранных рабочих. И, во-вторых, не всякий работодатель сможет теперь взять на работу иностранного высококвалифицированного специалиста. Это новшество, да? То есть речь идет не просто о дворниках, а высоко специализированных специалистах. С 1 марта уточняются правила их привлечения к трудовой деятельности в России. Я предлагаю всем сотрудникам отделов кадров сегодня посмотреть на эту статью и посмотреть, что там пишут. Ну и развлекательное. Ну, про голову, про пересадку головы, наверное, уже все слышали и видели. В «Комсомолке», в частности, об этом. Итальянский хирург, 10 миллионов евро, говорит, через 2 года я, наверное, уже смогу пересадить голову. И, ну, наверное, на этом все. 10.38. Это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8. 10.39.
Если позволите, я все-таки сменю чуть-чуть тему. Ну, в смысле, мы говорим о Немцове, о его убийстве, но никому выгодно, как... Я просто посмотрел, что время-то уже 10.39. Ого, осталось чуть-чуть. Слушай, да. У меня вопрос другой. Убийство, политика... Всегда нетерпимо. Потому что мы понимаем, что его убивают за политические взгляды. Ну, политическое да. убийство. Вы согласны жить в России, в которой есть политические убийства? Вы. Вы допускаете, что в вашей стране такое есть? Я вас спрашиваю, Настя.
Так, конечно же, нет. Но ведь и любые убийства, ну, то есть и политические или убийства журналистов, да, вы уравниваете
политические убийства,
эти две вещи?
Политические убийства. Ну да.
Просто за информацию.
За информацию и позицию. Да. Вы согласны жить в России, в которой есть политические убийства. Убийства за информацию и за позицию. Занятую позицию и предоставленную информацию. Да, вы допускаете жизнь в такой стране 134-21-35. Нет, вы не допускаете жизнь в такой стране 134-21-36. Потому что за занятую позицию и за распространенную информацию, надо сказать, что Немцов в этом смысле пытался быть и тем, и тем. Он пытался, значит, все. Мы первое не допускаете?
Нет.
Не допускаете? Допускаем, не да. допускаете или допускаете?
Нет, вы не допускаете.
Мы не допускаем. Мы не хотим жить в стране, в которой можно убивать за взгляды и позицию.
Да.
Нет, подожди, ну мы же сказали «да» вначале.
Ну, теперь вот.
Ребят, кто-нибудь позвонит, скажите, в чем. Ну, я ужасно, потому что я не хочу перебивать голосование. А у меня уже да. Алло, здравствуйте. Помогите нам с Настей, мы заплутали. Какой первый вопрос? Какой первый ответ? 134-21-35 был.
Вы знаете, именно в этот момент я вот...
Эх, спасибо. Извините. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте. Первый вопрос какой у нас был?
Вы сказали за вот этот убийство...
Вы согласны, первое, да. Да, первый, да.
Да, да, да.
Спасибо. Вы согласны жить в стране, где есть политические убийства? Вы согласны жить в такой стране, где есть политические убийства за занятую позицию и за распространенную информацию? 134-21-35. Нет, следует это немедленно изменить. 134-21-36. За занятую позицию убивать нельзя. 134-21-36. Вот, давайте проголосуйте, пожалуйста. За занятую позицию убивать нельзя. Человек занимает позицию, либо распространяет информацию, за это нельзя убивать. 134-21-36, если нельзя. Если можно, 134-21-35. За занятую позицию, за распространенную информацию убивать можно. 134-21-35 нельзя, 134-21-36 нельзя, 134-21-36. У меня сейчас пока удивительная цифра, я вам откроюсь. Получается, что 36% сейчас говорят, что можно. 36%. Проголосуйте, пожалуйста, еще. 35 уже, 35. Убивать за занятую позицию можно. За занятую, за распространенную информацию можно. 134-21-35. Нельзя, 134-21-36. 34% сейчас, 34% считают, что убивать за занятую позицию и за распространенную информацию, да, можно. Можно, бывает такая позиция и такая информация, за которую надо убивать. 134-21-35, такие люди, носители этой идеи, голосуют по 134-21-35. А 134-21-36, нет, нельзя, нет, нельзя. 134-21-36. Я остановлю это голосование. Спасибо вам огромное, потому что у меня уже под полтысячи набежало и не меняется. 35 считает, что можно. 35%. За занятую позицию и распространяемую информацию, ту или иную, убивать... Можно, 35%.
Пусть позвонит кто-нибудь, может быть, из 35 и раскроет. Потому что, я думаю, вероятно, это люди, которые хотят сказать, что убивали и будут убивать за это, несмотря на то, хотим мы или не хотим, допустим это.
Нет, 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 нет. Мы говорили о нравственной оценке. Убивать можно, 35%. 35%. И, наконец, 65% убивать нельзя. Я вслед. Хотел бы еще одну информацию распространить и тотчас провести голосование, а уж после обсудим. Смотрите, один из замдеканов МФТИ, МФТИ, ты знаешь МФТИ?
Да, конечно.
МФТИ все знают. Это не там, где... МФТИ не там, это где там прекрасная религиоведческая какая-то кафедра. А это что, по-моему, МФТИ? Хорошо, МФТИ. А, это МФТИ.
Московский физико-технический институт.
Да. Один из замдеканов МФТИ написал после убийства Бориса Немцова: одной мразью стало меньше.
Да, так.
Одной мразью стало меньше. Это реакция замдекана МФТИ. Да. Значит, смотрите. А там учится сын Бориса Немцова. Там учится сын Антон Немцов. И группа студентов, вот большое количество подписей, осудила: Антон, мы глубоко соболезнуем тебе в твоей утрате. Значит, был убит отец одного из студентов. В социальной сети ВКонтакте на своей личной странице замдекана по старшим курсам ФМХФ и по совместительству исполняющий обязанности замдекана по старшим курсам ФОПФ Владимир Сергеевич Талисманов разместил следующую запись: «Американцы сами мразь породили, финансировали ее, сами же и убрали. Такова судьба всех проституток. Вчера вечером на одну мразь стало меньше». Сходу голосование. Вы солидаризируетесь с господином Талисмановым, который это написал. Вчера вечером написал он в субботу, на одну мразь стало меньше. 134-21-35. Вы считаете это высказывание кощунственным. 134-21-36. Вы считаете это высказывание кощунственным. 134-21-36. Мне на самом деле, у меня отношение к убийствам, ну, понятно, да? Я думаю, не надо его объяснять.
Отрицательно, брат.
Я не приемлю вообще это. В принципе, не приемлю.
Да.
И надо сказать, что я думаю, что Борис Немцов тоже не приемлю. Тоже не мог это принять. Значит, секунду, я еще раз прочту вам фразу. Значит, замдекан... Секундочку. Мне нужно найти. Вот. Замдекана по старшим курсам и по совместительству исполняющий обязанности замдекана по старшим курсам еще другого потока, значит, Вадим Сергеевич Талисманов в МФТИ написал: «Американцы сами мразь полородили, финансировали ее, сами же и убрали. Такова судьба всех проституток. Вчера вечером на одну мразь стало меньше. Вы солидаризируетесь с замдекана МФТИ и чувствуете ваши мысли, ваша центральная мысль, основная мысль по поводу убийства Немцова вот это. 134-21-35. Нет, это абсолютно кощунственно и недопустимо. 134-21-36. Убийство человека кощунственно, недопустимо. И такая реакция кощунственно и недопустимо. 134-21-36. Если вам интересно, как вы голосуете, ведь, безусловно, интересно. Правда, у меня по 1000 уже подходит голосование. Допустимым подобные высказывания и солидарны с подобным высказыванием. Сейчас 57% слушателей. 57% слушателей. 56. 56 сейчас было. 57 снова. 57 снова. 43%. 56 опять. 44% в эту секунду считают недопустимым и кощунственным подобное высказывание. 44%. Внимание. Это описывает нашу страну как страну ненависти.
Ну, да.
Это
да,
описывает нашу страну и наше общество как общество ненависти.
Ну, а я ожидала примерно такого результата. В общем, потому что если читать просто сообщения...
Ну, мне бы хотелось, чтобы хотя бы половина была. Так, 57 на, сейчас 57 на 43. Сейчас 57 на 43. Смотрите, у меня пошла уже вторая тысяча голосующих, не сильно меняется. Пожалуйста, позвоните, вдруг изменится, что-то изменится, вдруг в голосовании. Значит, вчера вечером на одну мразь стало меньше, пишет замдекана МФТИ, человек, безусловно, с высшим образованием, человек думающий. И вы солидаризируетесь с этой его мыслью. И вы считаете допустимым подобное высказывание, и сами солидарны с ним. 134-21-35. Вы считаете недопустимым подобное высказывание, и, безусловно, не солидарны с ним, ну или в любом случае недопустимым подобное высказывание. 134-21-36. Пока мы с вами тут голосуем, 134-21-36 недопустимо. Подобное высказывание недопустимо. Пока мы с вами сейчас голосуем, я вам должен сказать, что у меня уже 1200. Вот уже пошла. Все, сейчас будет 1300. 1300 голосов. И качество голосования не меняется. То есть процент остается прежним. Если позволите, я прямо сейчас остановлю это голосование. Остановлю это голосование, потому что у меня... Ну, мало что меняется. Такое высказывание допустимо, и вы солидарны с ним 55%. 55%. Ну, там, а все, вот мелькало все время 55-56, 55-56. То есть компьютер округляет, понимаешь, да? 55%. Такое высказывание кощунственно и недопустимо 45%. Вы удивлены этим голосованием,
Настя? Я нет.
Нет, почему?
Да,
почему?
Потому что я вижу... В какой форме самовыражаются иногда наши слушатели?
Ну, это же значит, что мы страна ненависти.
Но мы это воспринимаем с вами привычным глазом, думая, что они все понарошку. Но они одно дело в эфир написать, там, какое-то ругательство.
Ну, значит, допустим, мы страна ненависти.
А другое дело...
А если мы страна ненависти, то следующее убийство не за горами.
Ну, вероятно,
следующее убийство вот-вот-вот-вот-вот-вот.
Вы думаете, следующее убийство стоит ожидать?
При том не через 9 лет, как от Политковской до Немцова, мы хорошо понимаем, проходит 8,5 лет. А, ну, или там почти 8,5 лет, чуть меньше. А значит, а до следующего убийства совсем недолго.
Ну, давайте проголосуем.
Мне кажется, что это единичное, наоборот,
значит, убийство.
Можно говорить, одной мразью стало меньше. Можно. 55. Сколько у меня было? 55 на 45. 55% да, 45% нет. И наконец, следующее следующее политическое убийство, следующее политическое убийство в России, в этой связи, в связи с тем, что мы страна ненависти, следующее политическое убийство в России произойдет в течение следующих полугода. В течение следующего полугода нам следует ждать нового политического убийства, громкого политического убийства. В течение следующего полугода как минимум. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Дело в том, что после каждого громкого политического убийства наводится шорох всюду. Да. Вот после Политковской таскали с каким-то... Наводился невероятный ужас на всех.
И вы рассказывали о том, что перестали брать журналистов, вообще любых, на всякий случай,
на прослушку.
Все киллеры...
На прослушку. Старались не брать журналистов,
Просто то даже чур-чур не
связываться. По бизнесменам работали, но если бизнесмен еще случайно вдруг по совместительству журналист, говорили, не, ну и нафиг, после Политковской, потому что шорох был такой по Москве, по всем зонам, по всем ведомствам, это шорох значит, был страшный. Страшный шорох шел. То есть тут все просто волна прошла. И люди много лет потом боялись. Значит, от Политковской до Немцова 8,5 лет. Но с учетом того, что мы страна ненависти, и мы общество ненависти, следующее убийство политическое будет прежде, чем через 6 месяцев. 134-21-35 – да, 134-21-36 – нет. У меня сейчас 59-41. 59% наших слушателей считают, что следующее политическое убийство произойдет прежде, чем через полгода. 59-41 – я остановил голосование. 59-41 – около полутысячи человек проголосовало. 7373948, 7373... Так что нам делать с этим?
Сергей, здравствуйте.
Здрасте. А как вот с этой ненавистью бороться, и надо ли вообще с ней бороться?
Ну, я думаю, бороться в любом случае надо, потому что есть очень многие такие политические деятели, которые за точку доллар свой политический действенность дают, так скажем, да. Американцам, европейцам.
Да, да.
И мне кажется, вот в таких случаях надо искоренять, но не в качестве Немцова. Я не думаю, что Немцов был именно такой степенью продажный. Может, продажный, но не такой степенью, как вот остальные вот эти мусоры, про которые я говорю.
Да. Да.
А политическая оппозиция, на мой взгляд, это, ну, я не сторонник коммунизма, но мне кажется, вот Зюганов, вот подобный, вот это реальная оппозиция.
Спасибо. Понятно. Ответ понятен. Конструктивная оппозиция, да? То есть патриотическая конструктивная оппозиция должна быть. Я правильно понимаю, да? 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, прошу вас.
Сергей, маленькая поправочка.
Поправьте.
У нас страна не ненависти, а страна праведной ненависти. Наверное, будет правильнее.
Вздымается, как волна, да? Что,
пусть я совершенно верно, потому что народ-то не глупый. Ведь сейчас скажи, чтобы все в эфире говорили вот так же, как кто-то вот вы фразу сказали. Не будут говорить, а думать так будут.
Идет война народная, священная. Вот это, да? Правильно,
ну,
попал, я правильно попал в тон. Видите, как очень хорошо все. И все, я с народом. Да, здравствуйте, прошу вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Да.
Это Наталья Анатольевна, первый раз вам звоню. Я
ну и классно, я
вижу. Сергеем Алексеевичем, что у нас страна не ненависти. Нет. У нас просто очень бедная страна, люди живут очень бедно.
Да.
И поэтому они чувствуют несправедливость. Тот человек, как вы говорите, на Украине, там своим девочкам что-то покупал. Понимаете, он живет... Ну,
шикарно. Ну, вы же понимаете, что убийство...
нашим людям.
Нет, подождите, но есть же красная черта. Ведь убийство за пределом этой... за чертой, нет?
Нет, я согласна.
Да.
Я согласна с этим.
Да.
И люди, может быть, вот просто так говорят, что готовы убить. Но они не готовы, они просто так говорят.
То есть ожесточение не обязательно выльется в действие, но ожесточение большое.
Совершенно верно.
Да.
Они просто чувствуют несправедливость.
Несправедливость. Спасибо огромное. То есть ожесточение. Ожесточение, но не обязательно оно приведет к конкретным убийствам. Но понимаете, в чем дело? При вашем молчаливом ожесточении им могут воспользоваться реальные убийцы. Вот же в чем дело. Это же важно, да?
Ну да.
То есть, если вы это допускаете, для вас нет этой красной черты.
Что общество может сделать? Вот, если мы говорим сейчас 100% скажем,
общество
что
может это оторгать, категорически оторгать.
И?
Оторгать.
Как становится это?
Ну, как вот, кстати, захотел украсть, вот рука отсохнет. Вот, ну, как бы, понимаешь, вот... Ну что? А захотел убить, тем более, сам упал мертвый. Ну как, общество может это абсолютно не допускать. Абсолютно. А может общество допускать. Общество может говорить, я сам не пойду, но я буду аплодировать, если кто-то пойдет. Понимаешь, ну это плохо. Ну это плохо. Ну это плохо. Ну вот с моей точки зрения.
Помните,
я не знаю.
Покушение на Чубайса?
Помню
сколько
покушение
слов
на Чубайса.
Было брошено вообще. Фамилия эта несчастная, избитая. Ведь
помню,
там
конечно.
Тоже ожесточение. Правда, Чубайс?
Ожесточение. Ожесточение. Чубайс, ты знаешь, что Чубайс возложил цветы на коленях?
Ну нет, я не этого конкретно я не видела, не знаю. Я знаю, что он сказал, что всем нужно остановиться, и это почему-то некоторые расценили как какие-то предательские слова, там Киселев пишет в «Новой газете» и так далее. Это мне не
нет, надо бы остановиться, но... всем, конечно. Мне, мало что остановиться. Мне симпатичен в этом смысле понятие. Лозунг одного из участников вот телепрограммы, которая была в субботу, что надо вообще всем сделать шаг назад. Но ведь не сделали. Хоронили. Траурный митинг вчера, скандировали «Россия без Путина» и все такое. Значит, не сделали, никто не хочет делать шаг назад. А следовательно, следующее политическое убийство будет скоро. И вот мы спрашиваем, какова вероятность того, что оно произойдет в ближайшие 6 месяцев? 59% считают, что это абсолютно вероятно. 41% считают, что не так быстро. 41%. Хорошо, будем думать об этом. Послушайте, убийство Немцова на самом деле настолько значимо, настолько гигантски значимо, я не шучу, что оно нас вводит как бы в новую жизнь, в которой либо мы сделаем шаг назад, либо мы впадем в совершенное исступление ненависти. И убийство Немцова в этом смысле граница, такая граница очень важная. Поэтому говорить мы об этом будем еще много, как нам строить Россию в будущем, таким образом, чтобы политиков и людей, которые распространяют сведения, не убивали за позицию. Мы будем говорить об этом много. Еще обещаю. А сейчас в движении.
Подъем. В движении.
Неужели троллейбус еще не убрали, Сергей?
Слушай, расскажи мне про этот троллейбус.
Полчаса прошло уже.
Ну
сейчас
что?
Газеты РУ вывешивают, что троллейбус перекрыл движение на Вернадского.
На Вернадского.
Пресечение с Ломоносовским в сторону центра. Кто-нибудь может нам написать, может быть, кто там видит?
Ну, кто там в этом троллейбусе или рядом с этим троллейбусом? На Вернадского троллейбус.
Слушай, сколько можно? 7373948.
На Вернадского троллейбус. Позвоните, пожалуйста, уже 40 минут или больше. Проблема с троллейбусом на Вернадского, мы говорим, в движении. Вы там сейчас на месте. Расскажите, пожалуйста. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Еще раз.
Троллейбус,
я бы не
видите?
Хотел, конечно,
троллейбус.
В такой стране жить.
Нет, спасибо. Мне нужен троллейбус. 7373948. Именно троллейбус. 7373948. Вы видите этот троллейбус, либо вы сидите в этом троллейбусе, либо вы рядом с троллейбусом. Алло, здравствуйте.
Пробка огромная на Комсомольском проспекте, на перекрестке с Хохломовническим валом. Там крупное ДТП с пострадавшими, скорая, следственная бригада работает.
А это не то же самое, что троллейбус, это еще одна,
нет,
да?
Нет, это еще одна, это где метромост.
Все понял.
Где конец Комсомольского проспекта.
Спасибо большое. И плюс еще троллейбус. Ну и что, как мы будем ездить в таком случае? Алло, здравствуйте, слушаю вас, здравствуйте.
Да, Сергей, слушаю. Здравствуйте, это Фрок.
Здравствуйте, Фрок.
Значит, мое почтение. Но я не там, но я могу свидетельствовать, что юг Московской области, Серпухов, Московский и Чеховский район, сегодня тотально гайцы вышли на рейд, тотально везде.
Тотально.
Везде,
вот будем растащить этот троллейбус в Москве, вместо того, чтобы тотально рейдовать.
Документы проверять.
Рейдовать, да. Алло, здравствуйте.
Алло, день добрый. Да. Метров 200 не доезжая на МКАДе до канала внутренний МКАД, со второй полосе от отбойника, лежит здоровый башка от фуры. Не знаю, как там до сих пор аварии еще не случилось.
Покрышка. Но, все объезжают, наверняка.
Все внимательны были.
Андрей, спасибо. Спасибо большое, Андрей. Спасибо. Значит, смотрите, с этим самым я понял уже. С троллейбусом трагически его 40 минут никто не убирает. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Этот троллейбус на Вернадке стоял еще утром в 7 утра. Я ехал на работу.
В 7 утра тоже.
Во, Настя. До сих пор, наверное, не убрали.
Настя говорит, поздравляю. Спасибо большое. Отлично. Мы с Анастасией провели этот выпуск. Мы пойдем и проживем его. Этот понедельник, 2 марта.
Подъем.